Мужчина, давай.
Доброго здравия, Олег Геннадьевич. Как и все, поблагодарю вас за вашу деятельность, которая дает нам просветление и стимул идти вперед. Вопрос у меня достаточно личный. Хотел бы спросить у вас, видите ли вы по моей судьбе лично семейное счастье и успех бизнеса, который я начинаю? Вот, в принципе, собственно говоря.
Так нельзя спрашивать, потому что всегда все, что происходит в жизни человека, это результат его труда. Ну, то есть, если люди думают, что у кого-то есть успех в жизни, а у кого-то нет успеха, то это неправильное мышление. Господь дает всех нас, рождает с успехом. Ну, то есть, нам всем положено. Просто есть определенные трудности. Понимаете, допустим, страх перед женскими эмоциями и категоричность женщинам, желание, сильное желание не трудиться в отношениях, а наслаждаться, не дает вам возможности счастливо жить в личной жизни. Вот этот страх и желание, именно счастье без труда. Если человек настроен на труд в отношениях, не на счастье, а на труд, он всегда будет счастлив в отношениях. Если человек копается в женщинах, ищет получше себе, то всегда страдание. Ну, то есть нужно вот выбрать кого-то, если есть человек, и просто жить с ним, и терпеть, прощать. Вот так должен человек настроен быть, чтобы было счастье. Если он начинает выбирать, копаться, то счастья не будет, будут одни страдания.
Благодарю.
Что касается работы, то тоже есть как бы особенности у вас определенные. Для того, чтобы деятельность, как я понимаю, своя деятельность развивалась, была успешной, нужно вот что. Нужно не метаться и начинать что-то новое, а спокойно ждать, развивать. И спокойно ждать не год, не два, не три. То есть нужно спокойно что-то делать и ждать. И при этом вкладывать сильно в людей, развивать людей. Не одному все делать, а стараться делегировать, рисковать. Когда ты делегируешь, это всегда хуже, потому что люди будут делать хуже. Но ты их развиваешь и смотришь, кто-то может делать, его оставляешь, кто-то не может, с ним расстаешься. Кто-то верный, его оставляешь, кто-то неверный, с ним расстаешься. В деятельности можно расставаться с людьми, в личной жизни нельзя. Ну, то есть, вот эти все законы, которые я вам сказал, они касаются лично вас. Я не говорил просто в общих чертах. Это они указывают на ваши ошибки, которые вы совершали в жизни, тогда или потом. Если вы все это будете делать, то вы получите счастье в личной жизни и в деятельности.
Благодарю вас. Большое спасибо.
Это и есть благословение.
Спасибо.
Благословение – это знание. Когда человек имеет знание, он действует так, и он становится успешным. Ваш вопрос, женщина. Нет, вот сзади. Мы с вами не говорили? С вами не говорили? Мы тоже поговорим сейчас.
Нет. Олег Геннадьевич, огромная благодарность вам за все, что вы делаете. Мои дети здесь со мной сегодня.
Это очень здорово. Это указывает на то, что вы сильно побеждаете судьбу. Когда человек побеждает судьбу, то близкие люди тоже начинают менять свою жизнь. Это очень яркий показатель того, что человек идет правильным путем. Потому что первые признаки того, что человек побеждает судьбу, являются перемены в близких людях. И если у вас такие перемены пошли, это значит, вы большой труд проделали уже в победе над своей судьбой. Судьба действует через близких людей. Если близкие люди подключаются, они начинают меняться, это очень мощный показатель. Потом друзья начинают меняться, которые раньше по-другому неправильно жили. И так далее. Идет такой веером процесс, постепенно изменение людей вокруг.
А это так. Я очень этому рада, что у меня дети тоже стали вас вот слушать. И у нас такая семейная аура стала дома, добрая такая, помогаем друг другу. Меньше там каких-то...
Видите, ей повезло, правда? Я вас поймал.
Ну, как сказать?
Ей не повезло. Это просто труд.
Ну,
Запомнили это? Это очень важно знать. Просто труд. Когда человек трудится, то такой результат получается. Это не везение, это просто труд. И каждый человек должен идти этим путем, и один тот же результат у всех будет. Нет такого, что у одного есть результат, а у другого нет. Такого не бывает.
У меня вопрос такой. Я 6 лет тому назад я развелась, переехала из одного города в другой. Потом забрала 3 деток. Они были сначала у родителей, а потом я их перевезла в этот город. И в течение вот уже 6 лет, сколько мы здесь, у нас, можно сказать, как день сурка у меня, вот каждый день. У меня есть моя любимая работа, у меня большой круг общения, слава Богу, люди, которые меня поддерживают, есть такие. Но у меня такое ощущение, что как будто моя личная жизнь, она за горами где-то. Я хотела спросить...
Вы зарядку делаете?
Да, обязательно, каждый день.
Сегодня молитесь?
8 минут прошла.
Женщинам служите?
Да. Все есть, слава Богу, все есть. Вот, я хотела узнать, может быть, у меня судьба такая, может быть, мне просто принять, потому что у меня нет личных отношений, но я очень такая, вот, можно сказать, занята всегда. Может быть, у меня нет места?
Вот это да, вот места не хватает для личной жизни. Женщина так устроена, что на что она настроена, то в ее жизни и происходит. Ну, в целом, бывает 3 настроя. Вот первый настрой – работа, означает ли будет личной жизни. Второй настрой – семья, означает, будет личная жизнь. Третий настрой – отдых от всех, как бы. Такой третий настрой у женщины – это свой личный комфорт. Означает, тоже не будет личной жизни. Как есть песня хорошая. «Полюбить тебя уж не хватит сил, ни одной теперь хорошо». Вот если одной теперь хорошо, до свидания, личное, до свидания, семья. Шансов нет создать семью. Ну, то есть, когда женщина комфорт выбирает, значит, она не создаст семью. Она будет одна всю жизнь. Вот. Если она выбирает работу, она не создаст семью. Нужно выбирать личную жизнь. Тогда семья уже.
Спасибо огромное. Все.
Но надо также понимать, что дети маленькие, это тоже семья для женщины. Если у нее есть дети, то это тоже семья. Если они взрослые, уехали, то может быть это уже и не семья. Ну то есть, если маленькие, это тоже семья. И если женщина в благости находится, то есть у нее есть духовная семья. Вот почему люди одинокими себя чувствуют? Потому что у них нет духовной семьи. Когда есть духовная семья, нет одиночества. Человек не чувствует одиночества. Конечно, желание все равно есть выйти замуж, но это не так сильно чувствуется. Поэтому все люди должны искать свою духовную семью. Нужно включаться в служение Богу совместно, и тогда будет одиночество закончиться вообще. Его не будет. Вот это очень важно понять. Если, допустим, одиночества нет, вы чувствуете счастье, у вас как бы есть духовное общение, то Бог решит, нужен вам опять муж или нет. Может быть, по судьбе у вас есть возможность выйти замуж. Возможность такая есть, она усиливается сейчас. Раньше было меньше такой возможности, сейчас уже больше. Через год еще больше будет такой возможности. Ну, то есть, но выйти вы или нет, я не могу вам сказать, потому что, как вы правильно сказали, сейчас... На личную жизнь идет где-то 25% от 100. Понимаете? На себя идет, может быть, еще 15%, 20%. Остальное все у нас на деятельность. Ну, то есть, если вот эти процентный состав как-то изменить, то, соответственно, 51%, когда на личную жизнь, уже сразу появляются мужчины. Потому что мужчине от женщины нужна личная жизнь, ей ему не нужна работа. Ваш вопрос? Вот на первом ряду. Да, ваш вопрос.
Поздравляю вас с очередным жизненным рождением. Огромное вам спасибо за встречу с вами, потому что...
Все, давайте, ловите мандарин.
Нет.
Да? А как нет? Не надо было поздравлять.
Спасибо. Дело в том, что меня сын зависимый, и я уже отчаялась.
Ну, зависимое означает напряженный. То есть его нужно убирать напряжение. Есть физическое напряжение, оно убирается длительным движением. Есть психическое напряжение, оно убирается тем, что в дом приглашаются друзья. Ну, то есть, чем больше друзей в доме, тем больше психически он расслабляется. И духовное напряжение убирается с помощью духовной практики. Алтарь дома, освященная пища, духовная музыка, посещение храма. Три типа напряжения, когда убираются, наркотикам нет места. Ну, то есть, они у него сейчас больше сидят в физическом напряжении и в духовном. Потому что с точки зрения социального напряжения вы уже с этим работаете, уже меньше. Но физическое и духовное пока страдают.
Олег Геннадьевич, я стала слушать ваши лекции и стала молиться, как бы отстранившись. И, знаете, ему стало так плохо, даже непонятно что. И он
очищение, очищение, пошло
да,
очищение. Выход, 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 как бы, ну, наркотики означают влияние злого духа. И злой дух начал беситься, ему тяжело стало, и человеку стало тяжело, потому что человек в таком состоянии отождествляет себя со злым духом. Вот злому духу тяжело, человеку тяжело. Вот когда, допустим, в молитве старцы освобождают человека от злого духа, то он корчится сначала, ему плохо, он катается по земле, потом раз, и легче становится. Злой дух выходит из тела.
Я сейчас растерялась, не знаю.
Не надо теряться, продолжать молиться.
Вот моя роль только в молитве, потому что мне хочется...
Но если такая у вас молитва сильная, что злой дух начал корчиться, то хорошая роль. Храм тоже хорошо, в храм
повлиять что? На его жену.
У вас есть человек, который может помочь, да? Вот поговорите с ней тоже.
Спасибо.
Еще вам надо самой молиться, еще подключать священников разных. Конечно, да. Кто-то специализируется, вот есть люди сильные, у них получается это делать.
Олег Геннадьевич, вы сказали, по-моему, в вашей лекции я услышала, что материнская любовь теперь уже не нужна, потому что у него есть жена, детки, и...
В смысле, я, как не нужна? Почему не нужна?
Любовь ему, а потом, ну, по-моему, у вас услышала, что здесь теперь действует любовь жены. И моя любовь,
как бы любовь всегда одна и та же у всех. Просто надо понять, что есть любовь, привязанность матери к сыну, эта любовь не слишком помогает. А есть любовь к Богу и благословение сына. Вот когда мать думает о Боге и благословляет сына, тогда это помогает. Когда она думает о сыне, это не помогает. Нужно думать о Боге и благословлять сына, тогда помогает. А любовь, она всегда нужна любого человека, и матери, и жены. Это одно другому не мешает.
А я могу как-то повлиять на его жену, чтобы она шла духовным путем, алтарь?
На всех можете повлиять, конечно, однозначно.
Тоже молиться о ней, да?
Молиться и бегать. Вы же знаете, один ответ на все.
Спасибо вам большое. Долгих лет жизни.
Спасибо. Сейчас вот это песенку одну вспомню. Ладно, забыл уже. Ну, Сергей, меня вез на машине, скромный человек, не спросил, не задал вопрос, руку поднимай.
Честно говоря, сейчас тоже не вопрос, а вот я женщину хотел поддержать. Значит, у меня опыт реализации, разрешите?
Да, да.
Значит, 12 лет употреблял наркотики, и проблемы с законом были, и два раза умирал. Ваши лекции где-то на 10-м году начал слушать, вот это. Потом где-то года примерно полтора, вот постепенно жизнь поменялась. Значит, сейчас жена, двое детей, третьего ждем. 9 лет работал на одной работе, сейчас пошел уже по призванию работать в детский садик детям. Вот. Это вот просто... Все планилось с Бога и Олега Геннадьевича.
Так, девушки, нагнитесь.
Как волонтерам помогаю, есть православная организация, которая помогает зависимым.
Очень хорошая, важная информация для меня.
Да. И если что, вот там у них есть центры прямо, где они, и люди именно бескорыстно направленные, понимаете? То есть много разных центров сейчас помощи зависимым. Так что вот тоже, если чем-то могу помочь, то слава Богу. Спасибо вам большое.
Ладно, мои хорошие. Тогда я начну лекцию, да, потихоньку. После лекции поспрашивайте, кто руки поднимал. А что там?
Было легче, меньше бед. Жался и королева, и сосед, покойный мой. Если б все землей кончалось.
День рождения — это непростое время. Так, у нас что-то случилось там, да? Я сейчас выключил музыку пока. Включить?
Если бы все землей кончалось, было бы легче, меньше бед. Жил себе, как получалось, закопали привет. Но не тут-то было в каждом, и бессмертная душа. И, конечно, очень важно, как судьбу ее решат. А судьбу ее однажды обязательно решат. Это самое интересное, до чего мы все доживем, скажут царствие нам небесное, когда мы уже будем в нем. Кто хоть что-то понимает, не берется утверждать. Человек предполагает, что не скоро умирать. Мол, еще оформлю визу, полечу в Китай, Тунис. А жизнь, она ведь из сюрприза, и на тот свет летят без виз. Жизнь такая из сюрприза, и на тот свет не надо виз. Но тут, походу, есть проблема с нашей грешной душой. На том свете святость тема, кто не в теле, там чужой. А ведь все предупреждали, на земле был Божий Сын. Кстати, с ним двоих распяли, а в рай попасть сумел один. Двух разбойников распяли, а раскаялся один. Это самое интересное, до чего мы все доживем. Скажут, царствие нам небесное, хорошо, если будем в нем. В постулатах гуманизма что-то призрачное есть. Предлагают нам для жизни философских мыслей снесть. Но слабоумие, как вирус, мир гуманнее стал. Спрос на временное вырос, а на вечное упал. Спрос на временное вырос, а на вечное упал. Сколько мнений, сколько взглядов, разберись, что почем. А выбор все же делать надо безошибочный, причем. Если скажем, слава Богу, приоткроется секрет, уменьшающий тревогу по дороге на тот свет. Потому что, слава Богу, скажут ангелы в ответ.
Так, сегодня мы говорим с вами о духовной составляющей жизни. О том, что жизнь засасывает человека. Его желание направлено на самовыживание. Вот, допустим, точно так же, как муравей бегает, и цель его выжить в этом мире. Точно так же тигр рвет свою жертву с целью жить. Он хочет выжить. Просто у всех разные способы. Разные привычки, взгляды, как это сделать. Человек берет ипотеку, женится, кушает, спит, ищет работу, воспитывает детей. Только для того, чтобы жить. Но оказывается, жизнь, она совсем для другого создана. Понимаете, вот в этом вся проблема, что большинство людей даже не догадываются об этом. Они не понимают, что они фактически на этом свете живут зря. Потому что человеческая форма жизни не предназначена для выживания. Она предназначена для постижения истины. Поэтому нам Бог дал разум. Если бы для выживания была предназначена, ну тогда мы бы родились в животном теле. Причем в животном теле гораздо лучше выживать, потому что оно предназначено для счастья. Вот человек хочет счастья в этом мире. Человеческое тело не предназначено для счастья. Оно предназначено для развития. Это разные совсем вещи. Вот, допустим, тело кошки предназначено для счастья. Почему вот кошек заводят? Ну, потому что они приносят счастье. Вот на кошку смотришь, она постоянно ходит расслабленная, такая счастливая. И вообще работать не надо, еда есть всегда. Не надо на пенсию копить. Как бы всегда все нормально. Видите, Бог дал кошке возможность быть счастливой. Почему? Потому что животные формы жизни предназначены для счастья. Причем для разных видов счастья. Если хочешь выспаться, тело медведя. Специально предназначено для того, чтобы выспаться. Можно полгода в году спать. Если хочешь долго кушать, много кушать, пожалуйста, тело жвачного животного. Весь день ешь, ночью пережевывай. Даже когда спит, ты тоже ест. Наешься вот так вот. Но для этого нужно специальное тело. Или хочешь повкуснее покушать, тогда тело свиньи. Так сильно развито вот чувство вкуса, что даже испражнение ест, то глаза просто как бы слезятся от счастья, когда кушает. Хочешь сексом заниматься, тело обезьяны. Если вы в зоопарк ходили, обезьяна как знакомится с вами? Ну, то есть она на вас смотрит и показывает вам цель своей жизни, да? Некоторые люди точно так же знакомятся. Это значит, уже понятно, какая будет следующая жизнь. Да что, боролся, на то и напоролся. Да? Вот. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что человеческая жизнь предназначена для постижения истины, а не для того, чтобы выращивать детей, копить на ипотеку, работать, заниматься здоровьем. Все это вспомогательные вещи. Понимаете, если не остается время на том, чтобы подумать о Боге, чтобы поизучать, как, что такое Священное Писание. Мам, не разговаривай, у нас лекция. Мам, не разговаривай, лекция у нас. Все, нельзя болтать на лекции. Сидим, слушай меня. Все. Вот. Семейные разборки пошли. Это была шутка такая. Итак, что такое? Что такое? Все нормально? Мам, ты отвлекаешься или отвлекаешь? Все, сиди, слушай. Пришла слушать, слушай. Итак, очень важно понять, что все в этом мире нас заставляет отвлекаться от цели. Все нас будут отвлекать. Понимаете? Поэтому мы должны настроиться очень серьезно. Нужно пытаться изо всех сил думать о Боге. Изо всех сил находить время на молитву. Изо всех сил стараться двигаться в этом направлении. Один раз я увидел сон, в котором я чувствовал сильное страдание от того, что мне так тяжело учиться в институте. Я начал как бы вспоминать вот эту ситуацию всю, где я там жил, как, чего. И неожиданно обнаружил для себя, что я вспоминаю вообще не то, что было в этой жизни. Хотя я точно знаю, что это было. Я начал вспоминать, когда в этой жизни вот этого было, вот как конкретно эта ситуация. Начал перебирать и не нашел. И я понял, что я увидел прошлую жизнь, в которой я тоже испытывал трудности в учебе. А потом я понял, что я был в женском теле вообще в прошлой жизни. У меня были трудности в учебе. И потом, когда я это понял, что я вспомнил прошлую жизнь, я понял, что я вспомнил просто так, что кто-то мне показывает это. Я тогда у того, кто показывает, мне спросил, а до этого что было? Ну, же интересно же, вот Олег Геннадьевич ответил на один, а вот это Олег Геннадьевич, или вот это, ну, же остановиться невозможно, да? Если есть такая возможность, что кто-то тебе что-то показывает, вот. И я точно так же тоже, а вот до этого, и Господь в сердце моем мне показал вкратце, до этого, не развернуто, вкратце, и потом до этого, и потом до этого, и все более вкратце, и вкратце, и вкратце, и эмоцию от жизни я чувствую. Вот, и потом такой смотрю, все примерно то же самое. Вот те же какие-то трудности, все, ничего почти не меняется. Все то же самое. И я тогда, вот закономерный вопрос туда в сердце. А зачем тогда все это надо? И ответ был такой. Не голосом, а просто чувством. Из сердца пришло такое чувство. А чтоб ты хотя бы чуть-чуть за одну жизнь, вот за следующую, был поближе ко мне. Вот за этим все это надо. Больше незачем. Вот все остальное, это уходит в небытие. Вот почему мы не помним свою прошлую жизнь? Потому что наша эта жизнь все заменяет. Все впечатления. Допустим, человек говорит, Олег Геннадьевич, я вот вчера мне женщина говорит, Олег Геннадьевич, я боюсь, что у меня ребенок погибнет. Я смотрю на нее и вижу, что у нее в прошлой жизни погибает ребенок. И она боится. И смотрю, в этой жизни тоже такая возможность есть, но уже гораздо меньше. Ну, то есть карма уже более-менее отработана, осталось совсем чуть-чуть. Помолиться там, предостеречь ребенка, и будет все нормально. Но я к чему говорю? К тому, что все повторяется. Человек уже боится заранее, потому что он испытал эти чувства. Понимаете, вот эти все страхи наши, это все уже было. Если человека что-то не было, он не может этого бояться. Человек боится только того, что было, потому что страх – это реально пережитая эмоция. Это не то, что что-то новенькое. Понятно? Но идея в чем заключается? В том, что мы очень так сильно привыкаем здесь жить, что мы реально думаем, что это и есть наше место, в котором мы должны жить. Вот эта земля, понимаете? Но это полная иллюзия. Здесь... Как говорил мой духовный учитель, это не место для джентльменов, земля. Понимаете, здесь как бы все нормально вроде бы, но здесь на самом деле ну, не хватает возможности развиваться духовно, потому что слишком много забот. Все так устроено, что мы постоянно забываем о Боге. А это самое главное, во всех отношениях самое главное. Потому что как лучше всего выйти замуж? Больше молиться. Когда человек молится, он побеждает судьбу. Как всего лучше всего сделать так, чтобы тебя не кидало из одного места в другое, чтобы ты на одном сосредоточился на своей деятельности и добился успеха. Опять нужна молитва. Потому что почему кидает? Потому что судьба мешает, она давит на тебя. Ты разочаровываешься, думаешь, ничего не получится. Другая деятельность, другая. И так далее. Это все действует судьба. Если человек молится, то даже это, понимаете, в священных писаниях, в Ведах говорится, что если человек имеет воду из реки, ему не нужно много всяких колодцев. Понимаете, река из реки на все хватит, потому что в древней культуре в Индии у них как бы были разные колодцы для разных целей. Например, для животных один колодец. Но животные, когда пьют, человеку уже там нехорошо, да, могут быть болезни. Допустим, другой колодец нужен для того, чтобы посуду мыть, допустим. Если ты в нем моешь посуду, пить оттуда уже тоже нехорошо. Понимаете? И много колодцев, несколько колодцев было у каких-то развитых семей, да. Они там то делали, там все. Но если у человека есть река рядом, ему не нужны эти все колодцы. Точно так же, когда человек постигает высшую цель жизни, все остальные цели автоматически достигаются. Вот так это Священное Писание, оно на примерах жизни показывает человеку доходчиво, как надо решать свои проблемы. И это тайна, это непостижимая вещь, потому что когда человек начинает молиться, он внешне не понимает, как это конкретно связано с решением проблем, потому что он не видит тонкую реальность. Но я вижу тонкую реальность, и я понимаю. Вот, допустим, я вижу, есть какая-то проблема. Я начинаю молиться и вижу, как она уменьшается на тонком плане. Потом на грубом плане начинает уменьшаться. Проблема не решается эмоциями, страданиями. Она решается двумя вещами. Первое – это молитва. И второе – это понимание воли Бога. Ну, то есть, если Бог хочет для тебя чего-то другого, значит, это в 1000 раз лучше, чем то, что ты думаешь. Поэтому не надо капризничать, упрямиться. Нужно всегда знать две эти вещи. Первое, я достаточно молился, чтобы получить в жизни то, что мне нужно. Если достаточно, тогда почему я не получил? Потому что у Бога другие планы на тебя. Он не хочет, чтобы это было, потому что это принесет тебе вред. Это не сделает тебя счастливым. То, что ты думаешь, ты не всегда знаешь все. Поэтому, когда человек достаточно молится в жизни, он всегда счастлив, потому что он знает, он сделал все. Если это не происходит, значит, не надо. Все, значит, до свидания. Если это не надо, значит, это не надо.
Когда в житейском море волны одолевают нас в пути, как будто нет вокруг надежды и силы нет, вперед идти, когда тоска забралась в душу, сомненье сердце тяготит, тогда склони свои колени, молитве Богу воззови. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит, молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитвы Божьи прекрасны, молитва к Богу нас влечет. Молитва неба достигает, молитва силу нам дает.
Перечисляется, что делает молитва. Все это правда. Так действует. Она очищает сердце, наполняет человека, дает силы, открывает небо. Человек понимает, что будет дальше, в следующей жизни. Если бы вы знали, что Бог вам уготовил уже за ваши подвиги внутренние, если они были в кавычках, в следующей жизни, то тогда о чем вы будете беспокоиться об этой? Если, допустим, вы знаете, что как бы вам скоро дадут $1,000,000, да? Будете ипотеку брать или нет? Ну, подождете там пару лет. Знаете, через пару лет $1,000,000 вам как бы придет. Ну, по какой-то причине, да? С гарантированным. Зачем ипотеку брать? И так поживу, а потом деньги придут. Ну, если человек глупый, он будет брать на $1,000,000 ипотеку, чтобы быстрее, да? Ну, и потеряет часть денег, соответственно. Это глупец. Надо просто спокойно подождать. Итак, видите, когда человек открывается, что у него небо впереди, он чувствует там другая жизнь совсем, он эту жизнь просто отдает Богу, как благодарность. Ну, чуть-чуть поживу для Бога, а потом небо, счастливая жизнь. Если он знает об этом, а если не знает, то потемки. Он страдает, мучается, не знает будущего. Почему? Потому что он не молится. Молитва дает знание. Две вещи, которые первыми происходят в молитве. Первое – облегчение жизни. Жизнь та же самая, все люди вокруг те же самые. Восприятие совсем другое. Человеку становится легче. Он его расслабляет, он говорит, да все нормально у меня, проблем нет. То есть первая стадия победы над судьбой – это спокойствие в сердце. Легче становится сердце. Человек перестает беспокоиться. Вторая стадия – влияние уже. Он начинает влиять на ситуацию. Не могла с мужем разговаривать, меня бросил. Начала разговаривать, простила. Он тоже поменял, начинает, это третья стадия уже, он меняет отношение уже к тебе дальше. И потом раз, восстанавливается семья. Чудо. Третья стадия – это чудо. Люди меняют свое понимание вещей, могут принять тебя назад на работу, несмотря на то, что выгнали. На тебя завели уголовное дело, забывают его рассматривать. Ну, как бы там много других дел, как бы это не слишком важно сейчас. И все, как бы, и там потом с тобой встретились, вроде, ну зачем этим заниматься? Ты несерьезно все. Ну, чувствовать не надо. Почему они так чувствуют? Потому что Бог их вдохновляет, судей, прокуроров. Бог вдохновляет, кем надо заниматься. Один человек, это реальная история, один человек был бандитом. И разок они в ресторане сидят со своими дружками, приходит эта враждующая группировка, достают автоматы, и у него на глазах начинают расстреливать всех подряд. Ну и как бы скоро доберутся и до него, да, быстро все происходит. И у него от страха возникает видение. Он видит, что стоят черти за этими, ну, как бы, автоматчиками. И показывают пальцем, кого дальше стрелять. Потом дальше, 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 дальше. И потом, когда он остается один, он думает, смотрит, сейчас на него пальцем показывают. И на него пальцем никто не показывает, а потом к нему подходит черт этот и говорит: если к Богу не повернешься, будешь следующим. И уходит. И потом один мой знакомый, ну, книгу духовную продает на улице человеку. Тот картинки листает, говорит: о, а этих я видел. Там есть картинка, Бхагавад-гите, как черт как бы душу вытягивает из тела. И рассказал вот эту историю свою. Ну и он начал заниматься духовной практикой, и все, у него никто к нему не пришел, сохранилась жизнь у человека. Потому что жизнь человека предназначена для служения Богу. Если человек сворачивает с этого пути, то дальше все в разнос. Если он думает, вот допустим, Олег Геннадьевич, когда у меня закончится вот этот плохой период? Но если в этот плохой период вы начали служить Богу, а потом, когда он закончится, перестанете, ну вот молитесь, потому что плохой период, а потом, когда вы закончите, ну как бы, когда закончится плохой период, вы перестанете, то он никогда не закончится. Бог что-нибудь еще придумает для того, чтобы вы дальше молились. Потому что то, что для вас плохой период, для него хороший период. Наконец-то начал молиться, наконец-то пошел в жизни тоже делать то, что надо. Хватит тоже думать о себе, пора развиваться. Понимаете? Так, молитва, да? Сегодня говорим о духовной практике. Очень важно понять, что если человек вообще просто постоянно думает о Боге, и он ни о чем, ни на что вообще не отвлекается, то ему не надо думать о своей жизни. Это подвиг, это очень сложно так жить. Почему? Потому что этот человек рискует. Вот, допустим, это же риск. Вот, допустим, у меня есть один знакомый монах, у него очень плохо было у родственника, были проблемы серьезные. И он говорит своему настоятелю: можно я к ним поеду помогать? Он говорит: нет. Тот говорит: почему? Мне надо им помогать, он нуждается сейчас в моей помощи. Это крайний случай сейчас, это не про вас. Тот монах постоянно молитвой занимался. И он говорит: ты сейчас к нему приедешь, и ты в суету войдешь. Ты рядом с ним будешь неэффективен, а здесь ты постоянно молишься. И если ты постоянно в молитве находишься, то ты увидишь, как ему и внутри, и снаружи станет легче. Ему сразу найдется помощь, сразу найдется все, что ему нужно в жизни. Это было для него как шаг в пропасть, потому что он очень любил этого человека, родственника. И он решил остаться. и начал просто очень интенсивно молиться и включился сильно в духовную жизнь. И он видел, как этому родственнику начало помогать. Со всех сторон приходила помощь. Все организовалось, все в жизни наилучшим образом. Духовная жизнь – это всегда большой риск для человека. Так Господь нас испытывает. Он специально так все делает, чтобы некогда было молиться, заниматься духовной практикой, потому что ты всегда себя чего-то лишаешь в этом случае. Так кажется, такое ощущение. А потом оказывается совсем наоборот. Я крайний случай говорю не для вас. Вот если у вас родственнику плохо, надо бежать к нему и помогать. Я говорю сейчас о том, что есть такое понятие духовной жизни. И это самый сильный и лучший способ помочь себе вообще. Если человек постоянно думает о Боге, он не думает больше ни о чем. Ему не надо беспокоиться обо всем остальном. Все остальное сразу же автоматически решается. Потому что в нашей психике так все устроено, что если я думаю о себе, я место занято. Бог туда не зайдет. Человек даже когда молится, он постоянно: «Господи, помоги мне, Господи, помоги мне». Не сможет он помочь, потому что «мне». Ты постоянно думаешь о себе, он не зайдет туда, потому что в сердце место есть только для одного. Судьба или моя, и это значит моя, там туда никто уже дальше не войдет. Моя судьба, помоги мне, я мне. Или это не судьба твоя, это храм Господа, потому что ты забыл про себя. Ты думаешь только о Боге и служишь Ему. И тогда тебе не надо беспокоиться, потому что Он знает лучше тебя, как там все очистить, как навести порядок. Вот, допустим, если жена в доме есть, не надо мужу беспокоиться, бегать на кухню, говорить: а кухня будет помыта, как бы, а там тарелочки? Она говорит: слушай, чего ты беспокоишься? У тебя в доме есть жена. Если жена есть, значит, все будет чисто и порядок. Потому что у ней лучше это получается. Займись своими делами, иди на работу, воюй там, сражайся с кем-то. Что-то делай из своих мужских дел. А если у тебя есть жена в доме, значит, все будет нормально. Не волнуйся. Понимаете? Точно так же, когда Господь селится в сердце. Почему Он селится? Потому что освобождено место. Человек думает о Боге постоянно, он не думает о себе уже. И дальше, как Господу, он на низком старте находится, он так нас любит. Все говорят: Господь тебя любит! Орать можно не обязательно, надо просто изучать, наблюдать. Вот, допустим, это я просто вспомнил, как в Алма-Ате я читал лекцию и слышу какие-то вопли сверху. Я после лекции пришел, там люди такие стоят, открывают дверь, и они орут: Господь меня любит! Но если ты орешь, как бы, что, от этого ты лучше это поймешь, что ли, от этих воплей? Не очень. Вот если ты изучаешь, тогда ты поймешь. Вот, допустим, нужна просто элементарная наблюдательность. Я, допустим, своему помощнику разок Максиму говорю: подними меня после еды, чтобы я не проспал. Я люблю полежать после еды, подумать, на левом боку постоять обо всем. Вот. Кому-то надо отдыхать после еды, гулять, кому-то сидеть, кому-то лежать. Вот мне лежать больше подходит. Я полежал, потом бодрость. Но нельзя пересыпать, перележивать нельзя. Вот здесь нужна грань. Я говорю: Максим, подними меня. И как бы я такой слышу: Олег Геннадьевич, пора вставать. Я такой: раз, спасибо, подхожу, Максим, спасибо, что не забыл. Он говорит: я забыл. Я сел на кровать такой, сижу. Так, ты забыл, кто поднял меня? Кто? Я слышал голос. И понял, что это был Господь. Я начал, вот я же сразу после сна, если что-то вспомнил, слышал там, четко очень все помнится. И я такой, как бы, очень сильно сосредоточился, потому что я же его изучаю, пытаюсь поймать его, он что-то делает тайком, а я его ловлю, что напрямую не увидишь, как он действует. Но он очень аккуратно действует, нам помогает. Я начал и я почувствовал этот звук в сердце. Максим так не мог сказать, потому что звук был такой очень уважительный, как будто какой-то, ну вот, очень искренний слушатель моих лекций говорит мне с таким очень сильным уважением и вот любовью, добротой такой: «Олег Геннадьевич, пора вставать». Представляете? Это потрясающе. Господь всех миров, властелин всех душ, обладатель всего, что существует в этом мире, такой смиренный, добрый и скромный по своей природе. Это же просто... Я вообще был в шоке, когда я это понял. Как он обращается? Я бы так не смог. Вот представьте, допустим, какой-нибудь слушатель моих лекций спит такой. Я подхожу к нему там. Ну и он как бы там был собутыльником еще 2 года назад. А сейчас уже такой начал молиться как-то. И он как бы, ну, его другой собутыльник разбудить не смог. Мне пришлось, да? Я подхожу такой: «Василий Федорович, пора вставать». Ну я бы не смог. Ну, это какое смирение надо иметь вообще, представляете? Господь удивительный. Мы ничего о нем не знаем. У него столько высочайших качеств. Мы думаем, что он на небе сидит, на тучке, очень злой, и всех наказывает постоянно. Кто не так сделал, капец тебе все. Не, он не злой. Он принципиальный бывает, только если мы оскорбляем его слуг. Он уже тут идет на принцип, а так он всегда очень по-доброму ко всем. Но проблема в том, что мы сами его не пускаем в сердце, постоянно думаем о себе. Поэтому высочайший вид молитвы – это когда человек, обладая знанием, получив знание, он заранее понимает, что не надо у Бога ничего просить, потому что он все знает, он там находится. Вот представляете, вы телевизор смотрите, да, какой-то, и там по телевизору все передают, все новости, и потом как бы к вам приходят и говорят: есть какие-то новости? Вы говорите: я знаю, у меня тоже телевизор есть, я смотрю. И вы Господу говорите: Господи, у меня сын больной, но он знает, он как бы смотрит телевизор. Он вот отсюда смотрит на все, что мы видим, и он никогда ничего не забывает. У него отличная память. Если, допустим, ты в молитве 5 раз повторил Господу одно и то же: «Господи, сделай то-то», потом еще: «Господи, сделай тот для меня». Это значит, что вы думаете, что он уже старый, наверное, долго живет, и, наверное, уже забывает. Ну, много людей у него разных, в сердцах же всех живых существ он живет. Наверное, у него не хватает памяти. Надо напомнить ему о себе. Вот он прикалывается в это время. Он тоже, у него тоже есть чувство юмора. Ему смешно, когда мы ему напоминаем, потому что он и так знает, что тебе надо помочь. Но почему он это не делает? Ну, потому что тебе это не поможет. Если бы тебе помогло, он бы сделал, если бы ты ему дал возможность. Он на низком старте находится, просто отвлекись от себя на хотя бы на секунду. Начни делать кому-то добрые дела, это для того, чтобы отвлечься от себя, для того, чтобы Господь начал тебе помогать. Потому что если ты думаешь о себе, он не может туда войти. Там только для одного места. И там место не для нас. Моя жизнь — это храм Бога. Я должен отдать ее Богу, он там будет жить радостно, ему там лучше, чем мне. Я должен служить ему, делать здесь добрые дела, а он там будет жить в сердце, потому что это его место. Там все для него лучше приспособлено. Мое место — служить ему. А его место — быть господином жизни. Если я себя считаю господином своей жизни, значит, попробуй. Он не против, он очень деликатный, попробуй. Ничего не получается, что делать? Надо было отдать сразу возможности решать все Богу. Спроси у наставника. Если напрямую не чувствуешь Бога, спроси у наставника, почитай Священное Писание. Дай ему возможность все решать. Будешь капризничать, упрямиться, будет только хуже. Ты не знаешь, как правильно. Наши желания все ведут нас только в плохую сторону. Если я гневаюсь на близкого человека, значит, думая, что я права, значит, все будет только хуже, потому что я не знаю, права я или нет. Но если я спрашиваю старших, изучаю Священное Писание, тогда ошибки не будет. Даже если делать что-то не так, ошибки не будет. Но это все мелочи по сравнению с тем, что есть кардинальные проблемы. Вот, допустим, человек решил жить просто на то, что у него есть процент в банке. Это означает, что он больше ничего здесь не хочет делать в этом мире. Просто ходит, балдеет. Тогда, соответственно, он уже не может дальше получить человеческую форму жизни. Потому что, а мы же для чего? Мы же для счастья живем. Алло, как у тебя дела? Хорошо. И у меня хорошо. Ну, все хорошо. Пускай дальше все. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно повсюду мчалось за мною вслед. Вот это наше желание, мы так хотим жить. У кого другие желания? У нас все одно и то же, мы все хотим просто счастья. Но счастье же, когда человек позволяет себе это счастье и живет только для него, то тогда человеческая форма жизни – до свидания. Понимаете? Вот в этом вся главная проблема. Поэтому Бог постоянно нас напрягает. Говорит, когда же кончатся все эти страдания? Лучше, чтобы они не кончались. Потому что когда они кончатся, кончится также разумное существование. Страдания предназначены для нашего развития. А если ты хочешь глупостей каких-то, тогда будет животная форма жизни.
Даже черт нас во всех хорошие религии придумали индусы, чтобы нам до конца не умирали на совсем. Стремилась вниз душа твоя, поговори со мной за мечтою, но если же ты, как свинья, останешь свиньёю, пусть косо смотрят на тебя, прилипли в горизни, назад на что ж родишь со мной, на полку всегда раз. А если видел смерть врага, еще при этой жизни, другой тебе дорога будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько, есть повод веселиться, и может быть в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь на горбинках, родишь со мной прораба, а после из прораба ты министра растешь. Но если тут как дерево, родишься паубатом, и будешь паубатом тысячу лет, пока помрешь. Да с одного пугаем жить, катюкой с длинным веком, не лучше ли при жизни быть личным человеком? Задумайся о том, не может тот обрезанный год был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом. Я в восторге прыгаю, я обхожу искусы, удобную религию.
Так задумайся, потому что человеческая жизнь не длинная. Все очень быстро меняется, кончается. Жизнь – это хорошая вещь, любовь нужна. Понимаете, любовь – это основа жизни. Любовь к людям, забота обо всех, служение всем. Потому что это тоже для Бога надо делать. Потому что Богу это очень нравится, когда мы любим всех. Ему это просто супер нравится. Понимаете, и не изменять, оставаться с близким человеком. Пускай он тебя порвет в клочья своей психикой, а ты прощай ему, терпи. И потом ты получишь благодарность, ты получишь от него очень добрые, чистые, светлые слова в награду. И ты поймешь, что эта жизнь предназначена только для Бога. Если ты делаешь так, как он хочет, ты будешь бесконечно счастлив. Ты увидишь много того, чего даже ты не подозревал, что можно увидеть в твоей жизни. Если ты выбираешь именно этот путь. Но если ты начинаешь обвинять всех вокруг, то ты обвиняешь Бога все прежде всего. Вот, допустим, виноват муж, виновата жена. Почему они не ладят друг с другом? Если тебе что-то не нравится в этом мире, то ты обвиняешь только одну личность. Потому что этот мир только одна личность создала. Правительство не нравится тебе или еще кто-то здесь. Это все ты его обвиняешь. Понимаете? Потому что в этом мире мы можем Бога или принимать, или обвинять. Вот промежуточного пути нет. Даже духовные люди иногда мне жалуются, говорят, почему у нас в духовном обществе такой бардак? Я говорю, слушай, ты уже в чё, избавлен от судьбы, что ли? У тебя что, там нет грехов внутри? Есть грехи. А кто вокруг тебя, вот посмотри, кто тебя окружает? Ты что, общаешься с другими людьми, кроме духовных? Нет. Я говорил, с монахом. Ну, только с духовными людьми общаюсь. И так плохо. Я говорю, ну если у тебя внутри есть судьба, ну подумай вот своей головой, через кого она будет тебя мучить, если больше никого вокруг нет? Ну через духовных людей получается? Так что ты тогда от них хочешь? Просто судьба тебя через них мучает, потому что ты еще не чист. Ну и радуйся, живи спокойно. Это же лучше, чем если тебя судьба будет мучить через какого-нибудь придурка. Духовные люди — это все-таки люди, которые имеют совесть. Они хоть как-то понимают друг друга, могут прощать. А там, в этих джунглях, где нет Бога, там же как бы совсем другие законы. Там никто тебя... Вот, допустим... У нас есть такие организации, где работают только верующие люди. И там постоянно разборки, то так, не сяк, то так. И возникает вопрос, допустим, нам фирмы приводят пример. Вот смотрите, люди работают вообще очень вежливо друг к другу относятся. Почему у них нет разборок? А потому что там все боятся. Слово сказал, тебя выгнали. Потому что там джунгли. Джунгли означает, голову высунул, откусили. А у нас не джунгли, у нас хорошие люди вокруг, поэтому можно немножко расслабиться и поругаться. Вот в этом вся разница. Тебя все поймут, а если не поймут, надо посильнее поругаться. Ну то есть разница в чем заключается? В том, что ты живешь в более лучших условиях. Душа расслабляется и начинает всех ругать. Вот сегодня мне сказали в клубе «Благость», вот почему мы помогаем... Многодетной матери, у нее 5 детей, она одна живет, мы ей помогаем, и она чуть-чуть сначала такая благодарная, а потом начинает кровь сосать. Почему? Потому что она расслабилась и стало хорошо, и теперь она начала тебе жаловаться на жизнь, мучить тебя, заставлять больше себе помогать, потому что у нее 5 детей, ей тяжело, она одна. Вот в чем причина. Что люди все, когда расслабляются, начинают больше нервы мотать друг другу. Поэтому, когда люди переходят в благостную жизнь, не факт, что сразу все будет легче. Сначала вскрывается то, что копилось. Люди в обычной жизни просто расстаются, понимают, что бесполезно говорить. А благостные начинают уже друг другу высказывать, общаться, прояснять отношения. Мозги парят друг другу постоянно. Но в целом, если ты понимаешь, для чего это жизнь, то ты будешь всегда спокоен. Потому что цель человеческой жизни – это любовь. Любовь не означает, что тебя должны любить. В основном все люди так думают. Если цель – любовь, почему вы меня не любите? Любовь – это совсем другая вещь. Любовь – это когда я себя заставляю любить других, даже не зная, что они меня никогда не полюбят. Потому что мы все здесь совершенно отупелые в этом вопросе. Понимаете, если глубже смотреть на людей, на мир, то можно увидеть, что никто никого не любит. Все наслаждаются друг другом просто. Любовь — это жертва всегда. Это означает, что ты не надеешься ни на что, а просто это делаешь, потому что так хочет Господь. И тогда ты увидишь благодарность, тогда ты увидишь любовь настоящую, когда ты встал на этот путь. Это называется путь служения. И путь служения не означает, что все пошли вон, я буду служить Богу. Нет, путь служения означает всем, потому что Господь живет в сердце каждого человека. Вот это путь служения. И также не то, что моя вера хорошая, все плохие вокруг, я больше никуда не смотрю. Путь служения означает постижение более глубокой истины, понимание, что Бог любит не только тебя и тех, кто в твоей вере, а всех людей на этой земле. А любовь означает дарить человеку самое главное. А что самое главное в этом мире? Это он сам. Поэтому он дарит всем людям на земле себя, не только в вашей вере, а во всех верах. Понимаете, это тоже надо постигать. Изучать, как он живет. Почему же люди верят, уверены, что только в их вере все хорошо? Потому что так устроен этот мир. Каждый кулик свое болото хвалит. Бог тут ни при чем. Человек лучше разбирается в своей вере. Он чувствует лучше Бога в своей вере. Ему кажется, что там его нет, потому что он в каждой вере свое настроение есть. И когда у тебя такое же настроение, ты это хорошо понимаешь. Но у других вер другие настроения, там ты ничего не понимаешь. И думаешь, что там ничего нет. Но это не так. Итак, когда человек начинает задумываться об этих истинах, он встает на путь удачи. Вот все люди на земле хотят удачи. Они верят в удачу. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Завтрашнего означает, удача будет когда-нибудь завтра. Это называется жизнь страсти. Люди в страсти всегда живут будущим. Вот выучусь, стану счастливым. Выучился. Вот поступлю в институт, стану счастливым. Сейчас пока надо мучиться. Хорошо. Поступил в институт. Вот выучусь в институте, тогда стану счастливым. Хорошо, выучился. Вот найду себе хорошую работу, тогда стану счастливым. Ну, нашел. Вот когда смогу достигнуть на работе хорошего положения, ну, достиг. Вот когда выплачу ипотеку, ну, это долго. Вот когда внуков подниму, раз и умер. Вся жизнь в будущем, это жизнь страсти, она в будущем. Человек бежит всегда. Зачем? За удачей. Почему он бежит за удачей? Потому что он не понимает, что удача не за деньги. Ему привили вот это сознание, что удача за деньги покупается. А денег мало. Поэтому надо накопить, и тогда будет счастье. Ему привили это знание. Это знание в страсти. Есть три вида знания. Есть знание в невежестве. Означает, распуши свои когти, рви всех подряд. Ты будешь счастливым. Кто сильнее, тот и счастлив. Это знание в невежестве. Это тоже знание. Действительно, когда всех порвать, станешь счастливым. На время. Потом увидишь другой результат. Итак, есть знание в страсти. Это означает, что если ты сможешь вот этого достичь, то будешь счастливым. А чтобы смочь, надо быть сильнее, лучше других, обучаться, тренироваться. Вот это делай и двигайся вперед. Это знание в страсти. И ты тогда сможешь получить это. То, что там в будущем находится. Оно всегда будет в будущем. Оно никогда в настоящее не придет. Это знание в страсти. Почему? Потому что люди всегда верят в то, что надо что-то приобрести для того, чтобы быть счастливым. А люди в благости знают, что чтобы быть счастливым, нужно дойти до состояния бескорыстия. Счастье – это бесплатная вещь. Покупать его не надо. Если ты можешь сейчас заставить себя перешагнуть через свой эгоизм, прямо сейчас получишь счастье. Если не сможешь, не получишь. Это касается и тела. Допустим, заставь себя бежать. И ты прямо тут же будешь счастливым. Ты почувствуешь природу, почувствуешь свежий воздух, почувствуешь людей вокруг, всем улыбаться начнешь. Заставь себя служить людям, и прямо сейчас ты будешь счастливым. Заставь себя идти к Богу. Пойти в храм, это очень трудно сделать. Заставь, и прямо сейчас ты станешь счастливым. В эту же секунду. Когда человек перешагивает через свою корысть, то он становится счастливым бесплатно прямо сейчас. Не надо ждать ничего. И не надо ничего платить. Не надо ничего добиваться, достигать. Прямо сейчас много счастья. И счастье высокого качества. Когда человек живет в благости, он самое лучшее счастье получает. Самую лучшую пищу. Самую чистую, вкусную, изысканную, красивую, приятную для сердца, очищающую душу. Это освященная пища. Она приносит бесконечное счастье. Самых лучших людей получает. Вот вы самые лучшие люди в этом городе. Представьте, вот допустим, надо и сколько, как мало самых лучших людей в городе. Как мало их. И вот, допустим, я хочу повстречаться с самыми лучшими людьми в этом городе. И Господь мне дает такую возможность. Они сами сюда приходят. Представляете, какая удача. Вот вы самые благодарные, самые лучшие люди в этом городе. Потому что, ну, иначе бы вы не стали меня слушать. Вот как человек может слушать целых 3 часа и потом еще хлопать и говорить, еще хочу. Это значит, этот человек необычный, он как бы сотканный из любви. Он может слушать и слушать постоянно. И вот вы самые лучшие люди, сами сюда пришли, и мне не надо вас собирать даже. Это такова милость Господа. Представляете? Жизнь благости полна счастья, полна любви. Но она редко встречается в этом мире. До нее добраться трудно. Почему? Потому что мешает желание. Они тебя раздирают, и ты бежишь за ними, хочешь их выполнить. Они тебе мешают быть счастливым, желание. Но если человек смело действует, рано или поздно он научится перешагивать через них. И тогда счастье наполняет всю его жизнь. Все больше и больше. А потом счастье совсем другого порядка. Оно сгущается. Вот, допустим, самый изысканный вкус у человека может быть к цветку. Потому что цветок – это воплощение счастья. Это очень наивное счастье. У растения оно не обладает разумом. Оно просто наивно раскрывается перед солнцем. И дальше идет сгущение. То есть так действует духовная жизнь. Человек сначала просто становится наивным и простым. Когда человек духовной практикой занимается, он просто становится сначала наивным и простым. Это вход в благость. Человек это простой, радостный, все, ему все по барабану. Ему все нравится. Ему все классно. Потом сгущаются краски. Потом прилетает пчела, собирает суть любви в цветке. Это пыльца и нектар. Она собирает и все это несет в улей. Это любовь цветка превращается в мед. А мед – это уже очень концентрированное счастье. Понимаете, и сердце человека сначала становится простым, как цветок, потому что потом оно становится пыльцой и нектаром, потом оно становится пчелой, которая трудится для Бога, а потом у него в сердце остается только мед, и он больше там ничего нет. И он в такое состояние, если уходит из жизни, он уходит в духовную реальность. Там мед будет концентрироваться, там бесконечно возрастающее счастье, там бесконечное развитие. Некоторые говорят, а в духовном мире, а что дальше потом делать? Там, понимаете, там все больше и больше можно развиваться, там бесконечное развитие. Но здесь, чтобы туда попасть, чтобы попасть в такую счастливую жизнь, нужно сначала кое-что понять здесь, в этом мире, кое-что понять. Без этого понимания ничего не получится.
И блаженство. Я мир пытался изменить, мечтал меня начнут любить, видел в этом смысл и совершенство. Весь послание о любви, он мне кричал, лишь ей живи, потоки тел во мне в крови. Одну к себе зови, и радость ей придет за ней, и ты поймешь тогда, что суть не в том, чтоб мир менять, лишь если главное понять, то ты сумеешь жизнь любить, не обвинять, а лишь дарить, и радость ей увидишь в ней.
Благости уже становится совсем другой. Человека начинают окружать добрые люди, которые готовы заботиться. Через них тоже идут страдания, но это не те страдания уже. Если человек постоянно хочет себе и лучше, даже среди благостных людей он будет мучиться и ныть. Потому что среди благостных людей тоже люди расслабляются и начинают ныть, хотеть себе лучше жизни, требовать от них, обижаться, опять входит в страсть. Но благость означает прощать, дарить и служить. Это только одна формула. Если человек так живет, то он становится все счастливее и счастливее. Но каждый раз надо себя заставлять, потому что каждый раз сердце успокаивается, как только ты достигаешь какой-то планки. Вот стало чуть-чуть легче, опять ты расслабился и опять начинаешь претензии предъявлять ко всем. Опять ты удивляешься, почему все такие эгоисты вокруг. Весь мир соткан из эгоизма или из любви. Все зависит от того, чего ты хочешь. Если ты хочешь служить, тогда ты будешь видеть добрые лица, благодарность, будешь видеть счастье. Если ты хочешь себе что-то иметь, тогда ты видишь опять недовольство, обиды, разочарование, страдания. Разберись в том, чего ты хочешь. Если ты хочешь только любви, то служи любви.
Мы охотники позовем друзей, песни запоем, станем всем теплей. Кто услышит нас, тоже запоет. Чистая слеза с неба упадет. Берега любви не оставим срок. Вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви по небу могу. Руки высоко и души легко. Дерево любви набирает сок. В линии судьбы каждый лепесток. Дерево любви принесет плоды. Вместе с нами Бог, с Богом я и ты, с Богом я и ты.
Когда человек в эту атмосферу служения погружается, он входит в другую реальность, в которой он видит природу как жемчужину творения Бога. Даже природу на земле, несмотря на то, что она не такая, как в раю. Он видит, что люди — это жемчужина творения Бога. Он начинает в людях видеть прекрасные черты. Все люди очень прекрасные, они имеют много прекрасных черт. И если ты реагируешь на прекрасное в человеке, то даже бандит начнет улыбаться. Потому что он тоже душа, которая забыла просто сильно об этом. Но когда он видит смело, вот от бандита что исходит? Угроза. Все реагируют на эту угрозу, и поэтому он живет в этом во всем. Он видит, что вокруг или подобострастие, или гнев. Он видит только людей, которые всегда лицемерят, потому что от него исходит такая сила, которая заставляет их лицемерить. Но если бандит видит перед собой святость, то он тоже начинает улыбаться. Почему? Потому что он видит настоящее. Он видит, что на его злобу никто не реагирует. Он не видит себе злобу, он думает, что люди просто одни это шестерки, а другие ненавидят меня. Ну, то есть, понимаете, он как бы видит только так людей, потому что от него такая сила исходит. Человек в страсти, так как от него сила выгоды исходит, он постоянно видит вокруг людей, вокруг себя только лицемеров. Они улыбаются ему, как бы сотрудничают с ним, или наоборот, не сотрудничают. И он пытается приспособиться, вот среди этих лицемеров пытается как бы тоже делать успешный вид. Все это лицемерие, но даже если такой человек, который из себя что-то корчит, встречает святость, его сердце обмякает, и он чувствует чистоту и радость, и становится душой. Потому что все мы просто души, а все остальное — это игра в жизнь. Понимаете, а в жизнь надо не играться, надо ей жить. Только люди, которые находятся на духовной платформе, живут жизнью, они играются в нее. Один духовный учитель узнал, что его духовный брат уходит из жизни. Он бросил все, приехал к нему, сел возле его постели и сидел несколько месяцев до тех пор, пока тот не оставил тело. Это называется дружба. А вот теперь попробуйте представить, что вы совершаете такой же поступок. Маловероятно. И я такой поступок не совершу. Потому что настоящая дружба возможна только между очень развитыми духовно людьми. Потому что настоящие качества человеку дает только Бог, если мы ему служим. То есть мы с Богом общаемся, мы наполняемся этими качествами и становимся вот такими. Мы ждем всегда вокруг себя таких людей. Почему, Олег Геннадьевич, у меня муж не любит меня? Ну потому что любому мужчине любить женщину – это большая аскеза. Потому что когда в человеке проявлено духовное, с ним благодать. А когда в человеке проявлено человеческое, с ним страдание. Когда что такое влюблен? Почему мужчина влюбляется в женщину? Потому что он в ней видит духовное. Бог открывает мужчине женские духовные качества. У женщины есть божественное и человеческое. Бог открывает божественное, поэтому человек влюбляется, он не видит никаких недостатков. Почему девушка влюбляется в парня? Потому что она видит божественное в нем, она не видит ничего человеческого. И понимаете, вот в человеке, которого ты видела все божественное, вдруг начинает действовать человеческое, и он начинает мучить тебя. Такая несправедливость, правда ведь? Это вызывает жуткие страдания, потому что ты рассчитывал совсем на другое. Почему же так произошло? Я видела божественное, а получила что-то другое. Потому что сначала увидеть божественное в Боге. И пойми, что в людях это божественное просто отражается. Не нужно на них сильно рассчитывать. Здесь все учатся. Здесь никто не совершенный. Вот если вы, допустим, во мне начнете божественное видеть вместо Бога, то же самое потом заметьте во мне кучу недостатков. Но я тоже так же учусь, как вы. Понимаете? В этом смысл заключается. Если мы начинаем понимать, что Бог главный, а все остальные к Нему идут, тогда мы как будем людей взвешивать? Мы будем взвешивать по тому, сколько они прошли пути к Нему. Вот это и есть правильный подход. Тогда можно человеку больше доверять, потому что он ближе к Богу. Но недостатки все равно будут. И ошибки будут. И неприятные для тебя вещи будут. Итак, человек должен понять, что здесь происходит. Это очень важно, понимаете? И тогда все встанет на свои места. Вот разберитесь, вот с высоты как бы посмотрите, что здесь происходит. Первое, что здесь происходит. Мы, смотрите, когда человек уходит из жизни, все от него быстро забывают. Но он же вечный, он никуда не девается. Что здесь происходит? Здесь все временно живут. Это первое, что здесь происходит. Мне кажется, что я здесь вот буду долго еще. Я там себя обустраиваюсь, там себе навечно там дом, квартиру. И потом... И все. Все закончилось. А ты дальше где-то живешь. Поэтому настраивайся на то, что здесь происходит. Что здесь происходит? Ты здесь учишься жить. Вот что здесь происходит. И поэтому учись правильно. Больше уделяй времени тому, что главное, а что второстепенно тебя заставит уделять себе внимание. Потому что оно тебя душит, заставляет. Просто старайся найти время для главного. И не забывай, что ты здесь на время.
Далекие края.
Одна любовь останется с тобой. Не твои обиды, не твои проклятия, не твои разочарования, а одна любовь останется с тобой. И сколько у тебя любви было, туда ты и пойдешь. Если у тебя много было любви, пойдешь очень высоко, там, где много любви. Если у тебя было, вообще не было любви, одни обиды и претензии, тогда ты пойдешь там, где нет любви. В зависимости от того, как человек жил, туда он и попадает. Все очень просто. Поэтому человек должен учиться прощать, терпеть. Это главное. Не главное, сколько ты здесь получишь, потому что все потеряешь. Здесь ничего невозможно сохранить. Мы голенькими приходим, голенькими уходим. Что-то иметь надо, конечно, потому что у каждого человека по природе свои желания. Допустим, кто-то хочет быть директором завода. Ну, нет проблем, это нормально. Придет время, станешь директором завода. Если будешь думать о Боге, молиться, получишь доброту в сердце к людям и будешь заботиться о них вместо того, чтобы властвовать ими, тогда ты быстрее будешь директором завода и будешь лучшим директором из всех. Все будут любить тебя и искать в тебе прибежище. Но если ты будешь зажимать всем гайки и пытаться лезть с помощью подхалимства наверх, то тебя посадят в тюрьму за взятки. И будешь там сидеть и думать, чесать репу, как дальше жить. Ну, то есть, понимаете, то есть, другими словами, Бог ведь следит за нами. Не важно, что мы тут хотим, важно, чего мы делаем. Если мы с помощью любви, заботы, терпения достигаем своих целей, которые нам все равно нужны, мы без них не сможем жить. Если девушка хочет, родилась девушка, ей хочется выйти замуж, не значит, что надо не выходить замуж. Вот лекцию послушали, Геннадий говорит, надо любить Бога, все, замуж я не пойду, детей рожать не буду, буду любить Бога. Не сможешь, у тебя не получится. Ни дышать не сможешь, ни есть не сможешь, ни рожать не сможешь, ни жениться не сможешь. Это все надо посвятить Богу. Каждое дыхание славь Бога. Каждую пищу предлагай, освящай Богу, отдавай Богу. Мужа своего, заботься ради Бога для него, о нем, заботься ради Бога, живи. И тогда удача будет рядом с тобой находиться. Удача – это реальная вещь или нет? Вы же хотите удачи. Честно, вот все хотят удачи. Вот мне сегодня много-много людей писало, и они пишут одно и то же. Если вот вся характеризовать, все поздравления, которые я слышал, все поздравления, это суть одно. Олег Геннадьевич, пускай удача будет рядом с вами в жизни. Это хорошее здоровье, это успех, духовное развитие там. Пускай все трудности минуют. Ну, то есть все говорят, пускай удача будет в твоей жизни, рядом с тобой. Кто такая удача? Кто такая удача? Жена Бога. Это жена Бога, понимаете? Это супруга Господа, удача. Это описано в Священном Писании. Процветание, удача. Это супруга Господа. Даже для мужчины, женщина — это удача. Когда она его благословляет, у нее все получается. Когда она его любит, у него его все любят. Когда она его проклинает, его все проклинают. Вот женщина — это представительница удачи. Женщина — это воплощение удачи. Поэтому все в этом мире стремятся к женщинам. Потому что женщина — воплощение удачи или неудачи. Потому что это все вот стоит как две грани. В одной женщине может быть и удача, и неудача одновременно. Потому что если ты устремился к женщине, тогда будет неудача. А если ты устремился к Богу, тогда будет удача. Потому что удача никогда не будет верна тебе. Она будет всегда верна только своему супругу, потому что она никогда не бывает неверной. Она никогда не пойдет за тобой. Ты не сможешь ее купить, ты не сможешь ее подчинить себе, ты не сможешь рассчитывать на нее никогда, потому что она принадлежит только Богу, и его будет слушаться, и ему будет служить. Если ты идешь за Богом, удача идет за тобой. Если ты идешь за удачей, она бежит от тебя. Все. Таков закон. Поэтому не надо бегать за удачей. Это не твоя жена. Или не твоя подружка, если ты женщина. Это супруга Господа. Бегай за Богом. Удача тебе поможет тогда. Когда человек достигает духовной платформы, он думает только о Боге. И тогда жизнь его становится просто прекрасной. Понимаете? Но это очень высокий уровень. Но его надо знать, к нему надо стремиться. Человек в таком состоянии видит только красоту вокруг. У него сердце наполняется высочайшей радостью. Это надо знать, что бывает такая жизнь на земле.
Проснулся в ладонях Бога, и уснем на его ладонях. Мы в руках его вечно будем, каждый миг я об этом помню. На полях, на травах сладких, под распахнутым светлым небом мы дышать и смеяться будем. Побежим по проборам леса, по цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам. Мы увидим его бескрайность и замрем в далеком зоре. Вот и осталось самая малость, просто поверить на самом деле.
Вам скучно, да? Нормально? Не скучайте. Может, слишком высокие материи?
Вот и осталось самая малость. Мы услышим святую
Очень важно знать, что будет, для того, чтобы к чему-то идти. Я эту лекцию немножко посвятил этому. Сейчас мы с вами будем также говорить о том, что нам делать. Но это важно знать, понимаете? Вот то, что вы сейчас услышали, это действительно бывает. Я соприкоснулся с этим состоянием в самом начале своей духовной жизни. Я не знаю почему, но Господь мне подарил общение с такими людьми на какой-то промежуток всего, на несколько лет, которых я больше в жизни никогда не встречал, и, наверное, никогда не встречу. Потому что эти люди были как факел истины, смелости, духовной любви. Я жил в святом месте, лечил тех людей, которые приезжали уходить из жизни. Я работал в госписе. И те люди, которые приезжали туда уходить из жизни в святое место, и те люди, которые с ними общались, эти люди были вокруг меня. А я просто смотрел на них. Я изучал их жизнь. Это необычные люди. Таких людей не бывает здесь на земле. Они уходили из жизни с улыбкой на лице. Они знали дату своего ухода. Некоторые из них чудесным образом исцелялись и дальше шли к Богу. Одна девушка приехала с раком крови уходить из жизни. В молодом возрасте, 20 лишним лет, совсем молодая девушка. Вот, вся бледная, еле ходила такая, трясутся руки. И она, я спросил у нее, какая нужна помощь? Она говорит, мне не нужна никакая помощь. И она была очень смелая. Она брала четки и шла молиться. Она все время двигалась, шла, она все время ходила вокруг святого места паломничества. Она всегда была счастлива, всегда желала всем счастья, всегда уважала всех, всех любила. Она приехала уходить из жизни. Ей было наплевать на лечение. Она забыла о себе. Она просто думала о Боге. Она хотела к Нему. Я смотрю, постепенно румянец возвращается к ее щекам. Постепенно она становится крепче. Это происходило где-то за 8 месяцев все. Постепенно она начала прибавлять в весе, то есть перестала быть худой. И я говорю, ты выздоравливаешь? Она говорит, я не знаю, мне все равно. У меня такое было, говорит, потом опять хуже становилось. Я не в это не верю. И опять она дальше служит Богу и думает о нем. И потом я говорю, слушай, сдай кровь. Она, ну ладно, если хочешь, я сдам. Пошла, сдала кровь. Рак крови закончился, все, она вылечилась. И буквально проходит несколько, пару недель, она встречает очень возвышенного человека, выходит за него замуж. То есть приехала умирать, вылечилась от болезни, встретила самого лучшего, лучше я не знаю, кого еще можно встретить в этой жизни, просто святой человек. И все, вот такой результат. Другой человек, его дочка попросила меня полечить там рак лимфатических узлов, уже все тело в метастазах, в голове два метастаза, он потерял сознание, лежит. Очень возвышенный человек, духовный наставник. Вот, я как бы поставил ему определенный вид коры, думаю, может это помочь. И у него раз начинают все лимфоузлы вот эти вот, у него некоторые снаружи были, я поэтому увидел, что у него все рассасывается. В голове рассосались лимфоузлы, эти, он начал соображать, начал вставать, начал молиться, начал ходить. Я говорю, скоро вы вылечитесь. Он говорит, почему ты так говоришь? Я говорю, ну вы же все, у вас выздоравливает, вы рассасывается все. Он говорит, мне это ничего не значит. Я просто сейчас не знаю, чего хочет от меня Господь. Он хочет меня туда или здесь. Я пока не знаю, поэтому я сейчас буду молиться, раз мне пришло сознание, я хочу разобраться в этом вопросе. И он молился несколько дней, потом мне говорит, меня Господь хочет к себе забрать туда. Я говорю, ну тебе же помогает, ты же лечиться-то будешь. Я был в шоке, я не понимал, о чем он вообще говорит. Для меня, как врачу, было странно вообще это слышать. Он говорит, конечно, буду лечиться. Тебе надо, чтобы я носил твою кору? Буду носить. И он носит кору, и наступает такой момент, он ее одевает, ему плохо становится. Я и так, и сяк ставил, ничего не получается. Уменьшал дозу, ничего не получается. Снял кору. Он говорит, не волнуйся, мне просто уже совсем немножко осталось. И в какой-то определенный день он приглашает себе всех друзей, говорит, будем прощаться. И начал молиться сильно, и они начали молиться. И так длилось несколько часов. И потом он с открытыми глазами, с улыбкой на лице уходит из жизни. Так. Догадайтесь трех раз куда. Если человек в молитве с улыбкой на лице, с открытыми глазами, с радостью на лице уходит из жизни, в присутствии тех, кто молится, нет вариантов. Понимаете, я вижу такие вещи, понимаете, я становлюсь свидетелем подобных вещей. Для чего Господь мне все это дал? Для того, чтобы я вам рассказывал. Нет другой причины. Потому что уже тогда Он знал, что я буду это делать. Я приехал туда на всю жизнь. Я хотел там остаться, лечить людей, паломников, святых людей лечить. Мне больше ничего не надо. Был очень устремлен служить возвышенным людям. Мне по барабану было все остальное. И у меня там все начало рушиться в какой-то... Три года Господь мне разрешал это делать. Но потом у меня начало все рушиться. И я одного очень возвышенного человека спросил. Говорит, что Господь хочет от меня? И он говорит, я не знаю. Но я сейчас помолюсь, узнаю. На следующий день я его спрашиваю, что Господь хочет от меня? Он говорит, что ты делал до этого? Я говорю, читал лекции людям. Он говорит, хорошо. Я помолюсь, отвечу тебе. Помолился опять. И говорит, мой учитель сказал мне в сердце, что ты должен делать то же самое. Ехать отсюда и давать людям знания. Я не захотел сначала, но потом становилось все хуже и хуже. Я дотянул до того, что у нас кончились деньги. Это значит, что я вообще не могу уехать. Там со мной еще 5 помощников, у нас нет денег даже поесть. Я не буду дальше рассказывать, что произошло. Хотите?
Да.
Хорошо. Такая особая история. Я был фанатиком, мне было все равно. Я верил, что Господь будет заботиться. И в этот день, когда у нас практически нечего было есть уже, а у меня в жизни никогда такого не было, чтобы я голодал, когда я служил Богу, или, допустим, чтобы у меня не было средств. Вот. В этот день... Приходит письмо, там лежит, там сколько-то, $80, что ли, что-то такое. И помощь, просьба о помощи где-то из Америки, там кто-то просил. Я ему как бы, тогда не было интернета, я ему написал, что надо делать, отправил. Проходит неделя, у нас опять кончаются деньги. И мне помощники говорят, что делать-то будем, побираться? Ну, там, в принципе, можно на улицу встать, там тебя всегда накормят. Я говорю, я не знаю. Господь поможет. В этот день приходит, а они еще такие прикололись, говорят, что опять письмо придет. Я говорю, я не знаю. Приходит конверт, там уже поменьше денег, там $70. Короче, опять просьба о помощи. Опять пожили какое-то время. И все бледные ходят. И ко мне приходит один человек, послал мой духовный наставник ко мне своего ученика. Ну, моего брата в Боге послал полечиться. И он говорит, у меня мама болеет тяжело. Помоги ей. Я увидел фотографию, сделал травы, смешал, ему дал. И маме сразу начало помогать. Он приезжает второй раз, смотрит на всех. Говорит, чего вы такие бледные? Чего, вы не доедаете, что ли? И мой помощник кивает, не доедаем. Я говорю, вы что, говорю, что вам не хватает? Ну, как бы, у нас еще были деньги тогда. Я начал злиться на них. Он как бы дождался, когда я уйду, начал с ними разговаривать. Потом приходит в следующий раз, вот с такой вот пачкой $100 купюр. Говорит, мой духовный учитель сказал, что эти деньги тебе нужны для того, чтобы здесь все закончить, купить билет и поехать дальше, давать людям знания. Как раз тютелька в тютельку хватило. Так Господь заботится. Это все не случайные события. Это закономерные события. И такие закономерные события происходят в моей жизни уже 30 лет. С того момента, как я встал на путь служения Богу, дальше все как по написанному идет. Понимаете, не было никаких проблем никогда в жизни. Никаких беспокойств. Но Господь также мне не давал расслабиться никогда. Не дает мне почувствовать себя комфортно. Дает дальше возможность служить Ему. Молитва – это очень сложный процесс. Большинство людей вообще не знают ничего о ней. Вообще ничего. Даже если они молятся всю жизнь. Причина заключается в том, что большинство практик, которые люди практикуют в молитве, они устарели для современных людей. Потому что современное общество настолько, мы настолько отупели, у нас настолько способность помнить стала слабой, что мы не можем воспользоваться простыми советами. Например, простой совет. Когда молишься, помни о Боге, и тогда ты победишь судьбу. Но я вот промолился 10-15 лет, и я чувствую, я просто искренне к себе признался, что я не могу помнить о Боге. Я помню только о себе. В результате я начал думать, что делать. И я понял, что нужно слушать старшего во время молитвы. Я взял молитву как бы старшего для себя, духовно чистого, возвышенного человека, и начал молиться вместе с ним. И слушать не себя, а его во время молитвы. И повторять, как он, вот как ребенок, знаете, он повторяет за мамой. Мама скажет, ребенок также повторяет. Так же я начал делать. Я начал изучать, что происходит со мной в это время. Я заметил, что если я настраиваюсь на старшего, то мое сердце постепенно в молитве начинает опираться на его звук. И когда оно опирается, у меня как будто бы психика перетекает туда. Я теперь уже не себе, а ему принадлежу. И забываю про себя в этот момент, потому что я чувствую защиту, прибежище. Это как, допустим, человек, который видит, что идут как бы танки там или враги, и он видит за собой армию какую-то, и он бежит сзади, за них прячется, потому что это защита. Он сохранит себе жизнь, потому что есть сила, которая может его спасти. Понимаете? Я начал слушать и думаю, ничего себе, такая сила. Почему мне становится спокойно на фоне... Мне Господь посылал серьезные испытания в жизни, страдания, опасности серьезные. И на фоне этих опасностей я чувствую спокойно, проблем нет. И потом опасности проходят. Я смотрю, как все, и не только у меня, а у моих знакомых. Я изучал это все. Я заметил, что сначала человек должен научиться опираться, как вот повторяешь молитву вместе со старшим, как будто... Тебе хорошо, легко стало повторять, у тебя так крепенько стало. Это первое, что надо. Это и в это время ты думаешь только о старшем во время молитвы. Больше вообще ничего не надо думать. Только его голос слышишь и все. Потом, дальше, когда ты уже смог, у тебя опора появилась, дальше ты почувствуешь, что в твоей жизни становится легче. Все, что тебя окружает, сильно беспокоило, уже не так сильно беспокоит. Ты успокаиваешься, как будто ты наркотик выпил какой-то, который тебя облегчает твою жизнь. А на самом деле это не наркотик, это такая сила, которая действительно начинает разгребать твои страдания, твои муки. На следующем этапе твоя молитва начинает от сердца уже идти. И в этот момент можешь начать слушать себя уже, потому что твой голос становится настоящим, то есть отражением его голоса. Ты фактически соединился в своем звуке с ним, и ты слушаешь свой голос, потому что он настоящий. Когда мы просто свой голос слушаем, то мы слушаем просто свою судьбу. И там слушать нечего. Понимаете, это не поможет. А надо слушать и помнить о Боге во время молитвы. Но когда ты слушаешь старшего, постепенно в сердце происходит процесс инициации, или ты копируешь его звук. Ты становишься таким же, как он в своем звучании. И тогда ты можешь начать слушать свой голос. Там начинает жить Господь. Только по милости старшего, и ты это прекрасно понимаешь. В древней культуре люди могли один раз, услышав голос старшего, запомнить его на всю жизнь и помнить его во время молитвы. Поэтому им не нужен был магнитофон, как нам. Но нам Господь придумал магнитофон. Для чего? Для того, чтобы мы слушали постоянно, потому что мы отупели. Мы забываем не только голос старшего, мы забываем даже, что было у нас 5 минут назад. Память человека стала сейчас очень слабой, она не может помнить глубоко. Хвататься за истину не может сильно. На следующей стадии, когда ты от сердца уже можешь повторять молитву, в этот момент твоя психика, твоя сила внутренняя соединяется с духовным разумом. Что такое духовный разум? Это твоя внутренняя сила, способная побеждать судьбу. Это твоя возможность и сила, способная побеждать судьбу. И в этот момент, когда у тебя уже окрепло вот здесь сердце чувство, что ты можешь побеждать судьбу, в этот момент сердце открывается внутри, и ты начинаешь чувствовать свою судьбу. Сначала это как ворота какие-то открываются, легкость в сердце появляется, свобода как будто. Сначала счастье выходит оттуда, и человек забывает даже о молитве. А потом дальше, если ты все-таки вспоминаешь о молитве, оттуда выходит очень сплошным таким слоем мысли. То есть судьба – это мысли о себе, и они выходят наружу так сильно, что ты забываешь даже, где ты сидишь и что ты делаешь. Начинаешь думать об этом, обо всем, что вышло. А потом понимаешь, что надо слушать голос старшего и отдавать молитву кому-то. То есть нужно, чтобы поток пошел. То есть ты слушаешь голос старшего и кому-то отдаешь. Потому что если ты отдаешь себе, то тогда потока не будет. Через твое сердце должна пойти река. Река бескорыстия. Слушаешь, отдаешь, слушаешь, отдаешь. Ничего себе не оставляешь. И через тебя проходит река любви, которая очищает твое сердце от грехов. Лучше всего отдавать Богу. Прямо Богу отдавать свою молитву. Слушать старшего, отдавать Богу. Это называется славить Господа. Это самый возвышенный, изысканный вид молитвы. Когда человек смело, не думая о своих проблемах, потому что простым людям Священное Писание дает молитвы, в которых они постоянно думают только о себе. «О Господи, дай мне то, дай мне сё, и про себя, и про меня, милого». Но возвышенным людям, а мы все должны к этому стремиться, Бог дает изысканные молитвы, в которых человек вообще не думает о себе. И эта молитва очень простая, она состоит только из имени Бога. Или из прославления Его. Понимаете? И эта молитва является жемчужиной победы над судьбой. Она очень быстро приводит человека к совершенству и решению всех проблем, даже в его личной жизни, там, работе и везде. Потому что когда человек славит Господа, Господь славит человека. И он радуется ему, наступает личное отношение. У нас с Богом есть два типа отношений. Один тип отношений, что получил, то и наказал, да? Он как администратор к нам относится. Он нас любит, но дает нам возможность испытывать наказание. Почему? Потому что он нас воспитывает таким образом. Но если мы начинаем прославлять Господа и любить Его, то постепенно Он к нам относится иначе. У Него начинаются личные отношения к нам. Он начинает нас любить не как непослушных детей, а как любимых детей. И в этот момент Господь дает знание, как избавиться. Он никогда не избавляет от проблем, как вот «Господи, дай мне то, дай мне все, избавь меня от проблем». Он никогда это не будет делать, потому что цель нашей жизни – это воспитание. Но когда человек молится молитвой, в которой он славит Господа, Господь ему дает знание, как избавиться от проблем. Он прямо из сердца ему дает это знание. И в этом и заключается главная удача. Человек получает четкое понимание, что ему делать и как, чтобы иногда не сам. Есть вещи, которые человек просто за всю жизнь сам не поймет. Тогда Господь посылает старших, которые разбираются в этих вопросах. И ему по полкам раскладывают просто, как нужно все делать. И человек тогда, следуя этому, избавляется от многих страданий и проблем в жизни. Что значит славить Господа?
Yeah.
представьте себе два молодых человека. Один говорит девушке: ты такая хорошая, такая классная вообще. Ты самая лучшая вообще на свете. Хороший человек? Очень. Теперь второй. Он вообще ничего не говорит. Он говорит: Олеся, Олеся, Олеся. Какой лучше, первый или второй? А? Почему? У него более близкие отношения, да? Тут даже ничего говорить не может. Вот, допустим, у нас была когда свадьба, все нас поздравляли. Мы сидели за столом, все поздравляли, родственники. И встал, когда отец моей жены, он встал и сел. Моя жена подбежала к нему и сказала: папа, у тебя самое лучшее поздравление. Спасибо тебе. Он ничего не смог сказать, просто у него дар речи пропал. Он, правда, он хотел что-то сказать и не смог, просто сел. И моя супруга с ним подбежала и говорит: папочка, папочка, у тебя самое лучшее. Все смеются, а она серьезно говорит. Это было не смешно, потому что это ее поздравление больше всего пробило. Когда человек ничего не может говорить, кроме имени Бога, это значит, что у него самая сильная любовь, сильнее не бывает. И еще очень важно понять, что Бога надо славить в радости, а не в печали. Потому что, что он плохого сделал, что мы печалимся? Чего вот мы к печали к нему обращаемся? Потому что нам печально. Ну, если он такой хороший, ну, может быть, мы ему порадуемся все-таки. Вот, допустим, к нам мы сидим, допустим, кушаем, у нас все печально, все плохо, и приходит очень хороший человек. И вы ему говорите: спасибо тебе, что ты пришел. Один вариант. Второй вариант: а-а-а, как здорово, что ты пришел. Какой вариант больше понравится? Второй. Я тоже так считаю. Поэтому будьте смелыми в своей радости по отношению к Богу. Запомните, печаль по отношению к Богу – это самое возвышенное чувство, которое существует на этой земле. Поэтому не надо быть лицемером. Радуйтесь сначала Богу, а потом, когда вы в разлуке с Ним окажетесь, будете плакать по Нему и тосковать. Это значит, что вы скоро попадете в духовную реальность. Но если вы лицемерите и плачете о Нем, и при этом на самом деле вы его даже не знаете, то это лицемерие просто. Поэтому лучше научитесь ему сначала радоваться. И тогда это будет настоящая молитва для вас на нашем уровне, понимаете? Радуйтесь друг другу, а не печальтесь друг другу. Радуйтесь Господу, сначала научитесь радоваться. Танцуют все. Нравится такая молитва? А? Неважно из какой. Всем нравится. Почему? Потому что правильное настроение. Я же не протестантской веры, я просто вам рассказываю, как надо. Потому что в Библии написано, что славьте Господа с бубенцами и так далее. Пойте для Него, танцуйте. Дальше поехали. Нравится, хорошо, есть другой вариант. Хорошо, не нравится, есть третий вариант. Не баптисты. Олег Геннадьевич, а что вы не говорите сегодня о правилах, о техниках? Что все время? Славьте Господа, хвалите Господа. Если мы только о Господе говорим, проблемы решаются сами. В Ведах описано, что один раз мудрецы собрались на 10 тысяч лет. То есть они рождались, умирали там, но поддерживали это дело. Они просто прославляли Бога и обсуждали Священное Писание, и больше ничего не делали. Это была такая жертва. 10 тысяч лет в этом месте делали только одну вещь, и все. И они закончили это, то есть все 10 тысяч лет не прерывалось это все. И они очистили землю таким образом, от всех страданий. Не только себя, всю землю. У них была такая задача. И они выполнили свою задачу. Понимаете, когда люди делают правильные вещи, получаются очень сильные результаты. Когда человек читает молитву, постепенно он начинает изучать, как устроена судьба. Потому что невозможность увидеть свою судьбу зависит просто от самой судьбы. Потому что когда судьба вводит человека в печаль, в тоску, в страдания, человек не то что понять, что делать, он даже себя с трудом начинает осознавать. Он вообще не соображает, где он находится, что делать, кушать или не кушать, жить или не жить. У него трясутся руки, он не может спать, он не может есть. Понимаете, то есть страдания, они делают из человека просто тупого. Он как животное становится, он тупеет полностью от страдания. Но когда человек начинает читать молитву, то вот этот нектар отношений с Богом. Вы скажете, какой нектар? Понимаете, когда человек читает молитву, он пока не знает об этом, но почему-то ему становится легче жить. Он не понимает, почему. Вот, допустим, почему сегодняшняя лекция такая расслабленная, так легко на ней, как-то спокойно, хорошо. Потому что она о Боге. Я вам такой подарок сделал на свой день рождения. Но самый большой подарок на мой день рождения сделала себе моя мама. Потому что когда она пришла делать аборт к врачу, то врач ей сказала: ну хорошо. Нет, сначала моя мама сказала моему папе, что она будет делать аборт. Он сказал: тогда ты меня не увидишь рядом с собой. Он уходил в армию на 3 года, а там был голод. И ей надо было выживать как-то, понимаете? Это было время голода, это было на Урале. Она ходила в одних туфельках в 40-градусный мороз. И последнюю еду отдавала ребенку своему, для того, чтобы выжить, и он, чтобы жил. У меня было 10 пневмоний в детстве, в детском возрасте. Но как-то Бог меня спас. И так все началось с того, что она почувствовала, что она не сможет ребенку своему помочь. И решила сделать аборт. Мой отец сказал, что если ты это сделаешь, и он порвал как бы направление, порвал, выкинул, говорит: я, если ты сделаешь, я к тебе из армии не вернусь. Это ее сдержало. Но потом она все равно поняла, что она не сможет. И она пошла к врачу на прием, чтобы делать аборт. И он сказал: хорошо, как бы мы все сделаем, только выйди там, у нас нам просто такое правило, выйди, там стенд есть, почитай там стихи. И она вышла и начала читать стихи. Как бы: а может твой сын родиться врачом, писателем, поэтом, и весь мир о нем заговорит. Такие стихи. Может быть такое, если ты не сделаешь аборт. Ее пробило, она почувствовала, что-то с ней происходит. И она, ну как бы через силу заставила себя уйти, не делать аборт. Тогда не было знания о Боге, о совести. Ну просто вот она что-то почувствовала через эти стихи. И сегодня она пришла на лекцию для чего? Для того, чтобы понять, зачем она не сделала аборт. Поэтому мы иногда можем сделать какие-то вещи, которые очень тяжело делать, но Господь советует так делать. И когда человек делает эти вещи, то потом такие чудеса начинаются, такие благословения, такое счастье, понимаете? Благодаря вот нашим таким поступкам. Это очень важно понимать. Итак, человек, когда начинает молиться, то вот это страдание, пелена страданий постепенно сходит с его сердца. И как только в сердце успокаивается полностью, наступает полный штиль, с этого момента вы начнете получать знания. Потому что знание может жить только в спокойном сердце. Если вы, допустим, свою дочку воспитываете так, что когда она набедокурила, вы не ругаете ее сразу. Потом вы молитесь, скрипите зубами, успокаиваетесь. Когда вы успокоили, вы приходите к ней. Можете строго, можете ласково, как хотите. Говорите ей со спокойным сердцем все. У вас вырастет разумная дочь. Если вы со спокойным сердцем сына ставите в угол, не болтаете сильно с ним, потому что мужчина понимает только поступки. Ставите его в угол, если обещали. Или еще как-то его наказываете. Спокойным сердцем, то у вас вырастет настоящий мужчина. Но для того, чтобы такие дети вырастали, для этого ты сам должен сначала успокоиться. А для этого нужен Бог. Когда у человека появляется спокойствие в сердце, перед ним открывается постепенно вся его жизнь. Спокойствие сначала дает возможность разобраться с настоящим. Потом постепенно спокойствие уводит в прошлое, и ты начинаешь постепенно понимать, что ты там натворил и как с этим быть. И потом, когда полностью человек разобрался с ближайшим прошлым, и настоящее становится предельно ясно, в этот момент у него появляется чувство будущего. И он может разобраться со всем будущим, он может чувствовать в молитве полностью, как, какие примерно вехи в жизни, по ощущениям, его ждут. И он будет заранее готовиться, если его ждет сильно большая опасность, он будет заранее за много лет молиться, чтобы убрать эту опасность. Я вам говорю последовательность развития событий сейчас. Больше того, вы начнете чувствовать, как развиваются отношения. Допустим, когда человек находится под впечатлением от другого человека, то он ничего об этом не знает, об этом человеке, об отношениях с ним. Допустим, обида, разочарование, страдания от отношений с ним. Это впечатления, они разрушают знания о человеке вообще полностью. Ты ничего не знаешь о нем вообще и как с ним себя вести. Но когда ты в молитве уходишь от впечатлений и относишься к нему спокойно просто, как бы он ни вытворял, просто всегда в молитве успокаиваешь, прощаешь, просишь прощения, успокаиваешься. С этого момента ты узнаешь связь свою с сердцем с этим человеком. Ты узнаешь, например, что связь отравлена такими-то эмоциями, ее надо очистить. Ты начинаешь очищать связь свою с ним, и постепенно ты видишь, как он меняет твое отношение к себе. Потому что просто разговаривать, выяснять отношения с человеком, которого в сердце плохая связь с тобой, или у тебя, или у него, она может быть даже просто от влияния судьбы. Ты нормально жила с ним, потом бац, эта связь испортилась, потому что так действует судьба. И ты ему пытаешься что-то доказать, а он тебя не слышит, у тебя эмоции, ты ничего не соображаешь, начинаешь ошибки совершать по отношению к нему, он еще больше от тебя отдаляется. И так разрушается семья. А если ты в неподвижном состоянии, молиться лучше. Когда человек не двигается, включается разум. Когда человек двигается, включается ум. Если у вас разум уже включен, вы можете двигаться и молиться. Но это более высокий уровень. Сначала надо не двигаться и молиться. Застыть. Когда вы не двигаетесь и молитесь, то вы само по себе недвигание означает принятие. Если человек не двигается, он постепенно принимает судьбу. Движение означает неприятие. Застынь. Если человек застывает, он принимает судьбу. Принятие – первый этап победы. Всегда, если ты хочешь что-то победить, прими. Хочешь наладить отношения с человеком, с плохим, прими его плохость. Научись ее принимать. Научись привыкать к ней. Привыкни к его злобе, раздражительности, неприятию тебя. Привыкни просто к этому. Это называется принятие. Как можно привыкнуть? С помощью Бога. Думай о Боге и смотри, как, что происходит с этой эмоцией. Если ты видишь, что она гаснет, тебе легче с ним, не думать, что ты унизилась. Это не унижение. Это называется принятие, первый этап победы над судьбой. Потом будут следующие этапы. После принятия, ты когда приняла человека, дальше ты сможешь понять истину своих отношений с ним. Может быть, ты сделала какую-то ошибку в отношениях с ним, ты ее вскроешь. Или, может быть, ты ничего не делал, просто плоская судьба влияет. И ты это тоже поймешь. И дальше истина отношений заключается в том, что есть нить незримая между тобой и мною. И эту незримую нить надо очищать. Если человек очищает эту нить своей молитвой, то сначала он очищает свою половину и начинает лучше относиться к этому человеку. Но человек сам к тебе еще относится плохо. И удивляется, почему ты к нему лучше относишься. Уже у него что-то там происходит. А потом ты его половину нити уже очищает. Это называется вторая стадия победы над судьбой. Первая стадия – спокойствие в сердце. У нас все будет хорошо. Вторая стадия – я могу с ним нормально себя вести, а он еще не может. Это половина второй стадии. А потом дальше и он начинает со мной себя вести хорошо. Мы дружим, но он со мной жить не хочет. Потому что хочет жить со мной, это уже третья стадия победы над судьбой. Она находится внутри его желаний. Оказывается, внутри его желаний тоже твоя судьба живет. И ты, когда Богу молишься, вопреки его желаниям, его желания начинают меняться. И там интересная вещь происходит. Желания могут поменяться, но на свободу выбора Бог никогда не будет влиять. Например, человек говорит: «Ты самое лучшее для меня». Я виноват, что ушел от тебя, но так как у меня ребенок уже с этой женщиной, я все равно останусь с ней. И он остается вопреки своему желанию с ней, потому что такова судьба. Поезд ушел уже. Мы разок с Максимом на станции, вот где мы живем, прямо на Северской, у нас поезд в Ростов, прямо оттуда уходит. И мы такие счастливые, думаем, никуда ехать не надо. Мы пришли туда, на этот поезд, и поезд там, такой-то город, такой-то, прибывает на станцию, как раз в наше время. И как бы я Максиму поручил все это делать, думаю, не буду об этом думать. Поезд пришел, он говорит, это не наш поезд, это поезд оттуда, туда-то. А это как раз был наш. Просто в билетах-то не все написано. Он стоит всего 2 минуты. И когда я понял, что это наш поезд, поезд... Вот я говорю, так это же наш поезд! И в это время... Поезд ушел. И мы... Усталость забыта, то есть Краснодар, догонять поезд. Две минуты, это много или мало? Нет. На следующем поехали. Уже из Краснодара. Потому что умного человека кормит голова, а дурака – ноги. Надо было подождать просто следующего поезда и поехать спокойно. Ну ладно. Это другая уже тема. Мы догнали поезд из Северска в Краснодаре. Следующий. Ну ладно, это нормально, это так бывает. Ну, слава Богу, что поехали, хоть и то хорошо. Итак, человек вам говорит, не вернусь. Вы думаете, блин, что такое, я молилась вообще. И начинаете сильно страдать. Почему я молилась, я прошла все стадии, почему он не возвращается? Потому что ты должна верить не в человека, а в Бога. Почему ты страдаешь, что он не возвращается? Ты прошла все стадии. Сначала спокойствие в сердце, потом добрые отношения с ним, потом он уже раскаялся, хочет вернуться, но не вернулся. И ты говоришь, что такое, Олег Геннадьевич, не работает система. Почему не работает? У человека всегда остается свобода выбора, он может не вернуться. Но это не значит, что ты останешься без мужа, потому что у Бога мужиков завались. Он тебе лучше в 10 раз найдет. Если этот возвращаться не хочет, ты уже получаешь обновленного мужа. Он уже без этой судьбы плохой, осадочка уже не будет. Но если ты сразу хочешь обновленного, ничего не получишь тогда. Возвращая этого, Бога не обманешь. Есть такая буддийская притча. У буддистов им нельзя есть продукты насилия, понимаете? То есть мясо нельзя есть, но хочется. И вот такая притча. Значит, буддисты пасут яков. Ну, на горах у них там яки. Яков пасут. Это такие маленькие коровки такие, красивые. Я их видел. Вот. Пушистые такие, белые шерсти. Пасут яков такие, буддисты. Они молочко дают там, ну, хорошие коровки такие. Вот. И, а несколько буддистов стоят под скалой внизу, и там разделывательная доска. Убивать яков нельзя. Но воля провидения может сделать так, что як какой-то сорвется со скалы, упадет вниз. И тогда он сам же, как бы его никто не заставлял, своей смертью. Поэтому можно разделывать и есть. Это уже не насильственная смерть. И те буддисты, которые пасут яков, они окружают их. И начинают постепенно притеснять к скале. Ну, никто же их не заставляет падать, правда? Ну, какой-то як дурной какой-то, ближе к скале был. Но это его уже проблемы. Понимаете? Или, допустим, ладно, про буддистов вам, вы не поняли, да, допустим. Но есть другой вариант, допустим, девушка слушает мои лекции и думает, вот с этим парнем жить я не хочу, но бросать я его не буду, он сам меня бросит. и начинает определенным образом себя с ним вести. Приходит время, он ее бросает, но это его уже проблемы. Я к сам упал. А Бог, он, знаете, дурачок такой сидит, он не понимает в сердце, что происходит. Он такой, ну, как бы, понимаешь? Он старый уже, ничего не видит там. Сидит, ничего не понимает в сердце, кто кого бросил, он не знает, да? Или кто Яков прибил, он не знает. Одна девушка мне задает на лекции вопрос, говорит: Олег Геннадьевич, вот рассудите сами. У меня есть муж. Я говорю: хороший муж. Хороший, хороший, да. Я согласна. Не ругается с вами. Да, не ругается. У вас от него есть дети. Да, да, Олег Геннадьевич, все так и есть. Вот. Но, понимаете, Олег Геннадьевич, этот хороший муж, мне Бог дал этого хорошего мужа в этой жизни. А до этого много жизней подряд мне Бог давал другого мужа, моего мечного мужа. И вот я сейчас его и встретил. И теперь рассудите сами, Олег Геннадьевич, мне со своим вечным мужем жить или с этим вот временным? Видите, когда человек лекцию слушает, у него мышление становится более глубоким. И она так убеждена, что это... Я посмотрел на ее прошлую жизнь, там этого не видно. На позапрошлую так, я тоже не видно этого мужика. Я говорю: откуда вы взяли, что это ваш с прошлых жизней муж? Я говорю: вообще только в раю такое положено, когда из одной жизни в жизнь люди живут, а здесь на земле все время все меняется. То и бывает, когда вместе здесь на земле, вот допустим, ругались всю жизнь, вместе ругались всю жизнь, допустим, и больше, ну, некому, кого ее, как бы, некому больше, просто, потому что никто так больше не ругался. Ну, больше некому ее, как бы, подставить. Ну, никто так больше не ругался, и она видит его потом, ну, как первая любовь моя земная, утро моих глаз, видит его и думает: Господи, только не этого. Она помнит уже, чувствует, что будет дальше. Люди иногда чувствуют. Увидела и: ой, только не это, Господи. Нет, ничего не получится. Он подходит, ухаживает, она ничего не может с собой сделать. И дальше ругаются опять. Вот в этом случае тогда может быть несколько жизней подряд. Но если ты жила счастливо с человеком, верна ему была и все время служила ему, то в следующей жизни вы вместе можете быть, но только уже в раю, потому что на земле таких браков не бывает счастливых. Здесь не положено. И она говорит: мы вот вместе с ним. Я говорю: угу. Вам надо остаться с мужем. Она: почему? Я говорю: потому что вы себе придумали, потому что воображение человека не имеет границ, когда действует на него вожделение. Вам кажется, что вы вместе были много жизней. Это просто ваша иллюзия. А на самом деле этот человек принесет вам страдания. Самый опасный яд — это яд, который имеет сладкий вкус. Представляешь, пробуешь его, тебе сладко, и потом... Чувства опасности нет. Вот этот самый сладкий, опасный яд называется вожделение. Если человек уже имеет мужа или жену и в кого-то влюбился, он наполняется ядом в это время. Если человек имеет знание, что это яд, тогда он просто скажет: ребята, извините, это яд. Сладкий или сладкий. Синильная кислота – это сладкий яд. Вот она сладким вкусом владеет. Человек ест, и он даже не чувствует опасности. Вот таким ядом обладает влюбленность. Человек влюбился, и у него крышу съехала. Даже у мудрецов. У меня есть один знакомый, очень мудрый человек. И он взял себе вторую жену. Почему? Он решил всю жизнь мучить первую. Потому что женщина никогда не будет счастлива, если муж... Даже она верная, благочестивая женщина. Она сказала: да, я согласна жить вместе с ней. Она никогда не будет счастлива, потому что женщина счастлива от обладания мужчиной, а не от того, чтобы ее с кем-то делить его. Это обладание на счастье. Это мой муж. Вот у меня жена всегда смотрит WhatsApp, телеграмму. Я приезжаю домой, она все просматривает. Ну, мое местное ФСБ. Вот. Если она видит что-то не так, она сразу удаляет переписку, там все, харакири полное. Я говорю, зачем ты это делаешь? Она говорит, это мой муж. Я смиренно отношусь к этому. Она контролирует меня, мою жизнь, чтобы у меня не было греха, не сидело сердце греха. Видите, все не так просто. Поэтому, когда человек думает о Боге, сердце очищается, и истина в сердце остается, а вся грязь, какая бы сладкая она ни была, она отваливается. И человек начинает понимать все, как есть на самом деле. Если сначала спокойствие пришло в сердце, и вы почувствовали истину отношений ваших с человеком, у вас есть возможность и время это все поменять. Время работает на вас. Но знайте, если вы просто с ним решаете с помощью вербального способа все, ничего не работает. Все решается сначала в сердце, а потом уже общение. Общение нужно. Когда в сердце все решено, разговаривайте. Но когда в сердце не решено, разговаривать бесполезно, потому что помешает сердце. Правильно понять человека мешает сердце. Иногда понять вас мешают желания человека. Вот вы очистили сердце, а его желания неправильные. И тогда вы все равно не сможете с ним поговорить, потому что он неправильно настроен. Здесь вы уже ничего не можете сделать, это его выбор. Но если вы очистили ниточку, через вашу доброту его желания будут меняться, надо чуть-чуть подождать. Потому что если вы очистили связь с человеком, ваша доброта будет давать ему знания, потому что Бог связал вас вместе. Это значит, что он не может защититься от вас, только в том случае, если вы ему служите. Если вы честно служите человеку, то он не может защититься от вас, потому что Бог в сердце этого человека вызывает, не возникает, а Бог вызывает в сердце этого человека благодарность. Что такое благодарность? Это такое чувство, которое не дает возможность не слушать. Вот если ты кому-то благодарен, он, вот допустим, сидят 5 человек, я Олег Геннадьевич, понимаете? Я говорю, все молчат. Ну, допустим, Максим, я ему благодарен, потому что он постоянно ездит со мной. И если я буду, допустим, кого-то слушать, вот кто-то мне говорит, как бы я Олег Геннадьевич, не по барабану, я обладатель знания. Вот. Но если Максим мне скажет, так как я ему благодарен, я буду слушать, нравится мне это или нет. Почему? Потому что так хочет Бог. Бог в моем сердце сделал меня благодарным какому-то человеку. И это значит, он может сказать мне все, что он считает нужным. Если вы служите близкому человеку, и он не хочет вас слушать, ему придется слушать, если вы говорите с добротой. И это значит, что вы имеете право с этого момента начать его воспитывать. В какой-то момент, когда благодарность сердца возникает у человека, это значит, Бог вам дает уже возможность исправить все в своей жизни. Только знание исправляет. Но сначала он будет делать вид, что он ничего не видит. Вот, допустим, как кот. Вот, допустим, он знает, что писать там нельзя уже. Он вам благодарен за то, что вы его кормите. Но когда вы ему говорите, что здесь писать нельзя или какать своему коту, он знает, что это так, но делает вид, что он не понял. Почему? Он так делает, потому что так выгодно, понимаете? Но он знает, что вам не нравится. И он не может не слышать, потому что он вам благодарен за то, что вы его кормите. Остается только одно – делать вид, что ты не понял. Поэтому ваш кот, то есть ваш муж, в скобках, кот это в скобках было, какое-то время будет делать вид, что он не врубается в то, что вы ему говорите. Не волнуйтесь, это временно. Придет время, и он начнет менять себя, потому что ему придется понимать. Если вы слушаете человеку, благодарность заставит его понимать и заставит его меняться. Это мягкая сила, которая может все поменять. Поэтому доброта и благодарность являются две мягкие силы, которые любого человека могут изменить. Но эти силы, они под силу только тому, кто успокаивает свое сердце. Это означает, что вы пошли наперекор судьбы. Если, несмотря на то, что ваш муж наглеет, вот судьба наглеет, понимаете, она может наглеть. Ваш муж наглеет, ведет себя ужасно. Для чего? Специально, чтобы вас подстрекать, чтобы сделать так, чтобы разрушить отношения. Это его план. Он неосознанно так делает. Просто так действует ваша судьба через него. Он уже не знает, что делать, чтобы вас бросить. Вы же лекции слушаете, ни за что не отлепляетесь. У меня был вообще уникальный случай такой в жизни. Один мужчина, он вышвыривал просто свою жену из дома. Просто уже все, она достала конкретно своими истериками. Он вышвыривал ее, уже начал вышвыривать жену из дома. И когда он дотащил ее до двери, тащил ее прямо, вышвыривал. Вот. Когда он дотащил ее до двери, она руками и ногами уперлась в косяки вот так. И он одну руку убирает, она вторую. Ну, то есть, и он и так, и сяк, и не смог ее вышвырнуть. И он это длилось несколько часов. И потом он, когда понял уже, что он не может ее вышвырнуть из дома, он понял, что это его настоящая жена. Она очень верная. И он сел и сказал: «Я тебя люблю». К нему пришло знание в сердце, что она настолько верна ему, что бы он ни делал, она всегда останется с ним. Называется «Никогда не сдавайся». И вот представьте, человек послушал мои лекции, вот он знает это все, как ты. И муж и так, и сяк, и ругал уже, и подстрекал, и она никогда не сдается. Что ему остается? Беспредел, да, совершать. Но если она ему служит верно, она может ему говорить правду по-доброму, и даже его беспредел ему не поможет, потому что ему придется слушать эту правду, потому что благодарность будет сидеть в его сердце помимо его воли. Видите, какое жесткое знание я вам даю. Воспользуйтесь им, вы можете что хотите делать хорошего в отношениях. Но воспользоваться им всегда сложно. Все хорошее очень трудно достижимо. Итак, остается только одно, понять, как мне находиться в таком состоянии, чтобы я могла заставить себя молиться, бегать и так далее. Запомните, человек бессилен перед своей судьбой. Он никогда не сможет себя гарантированно заставить. Поэтому есть только один выход. Это общаться, близко общаться с теми, кто сейчас на волне. Кто работает над собой. И от них будет передаваться сила ваша, сила судьбы. Через просто общение, вы просто разговариваете. Передается сила судьбы. Вот сейчас вы просто слушаете меня, вы ничего не делаете. Вы знаете, что сила моей судьбы передается вам сейчас. И потом, после этого, вы придете домой, у вас все получится. От вас что-нибудь передается ко мне, нет? Что передается? Доброта? Еще что? О, молодец, знает все правду. Откуда вы знаете, что знания передаются? От вас ко мне знания передаются. Видите? Видите, она сейчас, Бог через нее сказал мне, а она даже не поняла. Сейчас я вам расскажу. Я разок молился искренне, и в этой молитве ко мне пришла очень разумная такая мудрая мысль. Иногда такие мысли посещают меня. Эта мысль такая: я, Господи, я же столько знаю, а? Я такой возвышенный, Господи, смотри, сколько людей меня слушают, меняют свою жизнь. И такая удивительная мысль возникла в моей голове, я такой, как бы, на высоте птичьего полета, я такой, может, даже не птичьего, там. Я такой, откуда это во мне, Господи? Я, ну, как бы, я думал, сейчас услышу, от меня, Олег Геннадьевич, от меня. И представляете, Господь прикололся как бы надо мной в этот момент. И Он дал мне знание истинное. Я был в шоке. То есть, несмотря на мое гордое вот это состояние, вот, Господь мне в сердце прямо четко ответил. От слушателей твоих лекций у тебя знание. Я думаю, о! Я понял, зачем я езжу. Потому что, когда вы даете мне благословение, в этот момент, вместе с благословениями, вы мне также даете знание о том, что вам сказать, чтобы вам помогло. Потому что вместе с вашим благословением Господь меня вдохновляет из сердца вам это говорить. И когда я вам говорю, я сам тоже мотаю на ус. И в этот момент я образовываюсь. Понятно? Поэтому этот обмен, он уникален. Если вы будете общаться с теми людьми, которые работают над собой, вы будете получать всю силу, необходимую для дальнейшей жизни. И никто вас и ничто, никакие события не сломают. Потому что именно этот обмен и является сутью, самым главным в духовной жизни. Самым главным в духовной жизни или в работе над собой является только дружба. И поэтому мы создали клуб «Благость». Ведь это была скрытая реклама длительная. Долго заходила. Но вы не обязательно в клуб «Благость». Любая как бы команда, которая работает над собой искренне, она является прибежищем для человека, который хочет поменять свою жизнь. Если человек остался наедине с собой, шансов выжить нет. Вас скосит суета, скосит плохой период жизни. Вам просто некогда будет, вам будет казаться этим заниматься. И не будет сил. А если вы будете ходить, находить время, просто ходить туда, где люди встречаются, то у вас будут и силы, и время, поверьте мне. Потому что когда люди встречаются, даже время меняется. Вот почему у вас нет времени? Потому что так действует время. А если вы попадаете под влияние благостных людей, то все отодвигается ненужное, и у вас появляется время. Вот почему одни люди работают вовремя, ложатся спать вовремя и встают вовремя, и у них все ладится. А другие работают по ночам, сплют днем, потому что у них нет благостного общения. Если человек общается... У меня был один знакомый в Москве. Он слушал мои лекции, но у него был ночной клуб. И он этот ночной клуб сделал благостным. Ну, в Москве там такая специфика, что там даже благостные люди, кроме как ночью, им некогда общаться. То есть он сделал клуб благостных, отучил людей пить, отучил курить, но у него была одна... И у него отличный, у него был суперклуб, потому что больше таких ночных клубов не было, где можно было там хорошие песни слушать, кушать чистую пищу. Ну, то есть он все сделал, вот чисто благостный ночной клуб. Но была одна проблема. Он не спал по ночам. И он сильно страдал, потому что он изучал режим дня, и он хотел жить благостной жизнью. Ему каждый день надо было спать днем, а работать ночью. И он молился Господу, чтобы Господь как-то решил проблему. И Господь ему помог решить проблему. Знаете как? Его друг отжал у него этот клуб. И после этого его сразу же пригласили в 10 разных мест работать. И он выбрал себе такую работу, в которой он много не парился, вовремя ложился спать, вовремя вставал, и у него было много денег, гораздо больше, чем в этом благостном ночном клубе. Так действует Господь. Сначала кажется, что все плохо, а потом оказывается очень хорошо. Мы просто не знаем, что наши желания иногда не соответствуют планам Господа. И это большая проблема может быть, если ты упрямишься. Бывает такое, что человек знает, как побеждать судьбу, он молится. Ему Господь 100 раз показывает, что это тебе не нужно. Он все равно за свое. И тогда Господь дает тебе то, что ты хочешь. Это полная жесть. У меня такое в жизни было. Вот я молился, совершал аскезы. Мне Господь показывал, что мне это не нужно. Я все равно хотел. Господь думает, ну ладно, хорошо. И после этого наступил полный жескач просто. И еще один раз в моей жизни наступил жескач полный, когда есть такая царица Кунти, это мать очень святых 5 сыновей и 5 мужей. Как у 5 мужей может быть одна святая жена, да? Святая. Да, да, да. Да, ну то есть там была такая история, что она молилась Господу, чтобы Бог ей дал святого мужа. И когда Господь пришел к ней, она 5 раз его попросила. Он говорит, слушай, мне достаточно одного. Но если ты 5 раз попросила, и я тебе 5 раз пообещал мужа, значит, ты получишь 5. Там такая ситуация сложилась, что ей пришлось жениться на 5 сразу. Это был священный брак такой. И она после каждого из них становилась девственницей опять. И с каждым она заново была уже чиста в отношениях. Когда рожала от них сыновей. Но это другая тема. Вот эта вот царица Кунти, у нее была такая молитва, которая мне очень понравилась. Молитва звучала примерно так. «О Господь, пошли мне как можно больше страданий, для того, чтобы я всегда могла помнить о Тебе». Ну, мне понравилась идея. И я начал молиться. 1,5 года мне понадобилось просить Господа. Он мне вежливо в сердце говорил, ну зачем, тебе это не надо. Я говорю, нет, я хочу всегда помнить о тебе. И Господь меня послал. Я понял. Господь меня послал. 1,5 года я просто был как ишак. Но ничего не получалось, потому что он послал. И я потом понял, эта молитва не для меня. Поэтому, мои дорогие друзья, просто славьте Господа. Не надо ничего просить. Потом проблем не оберетесь. Мы же не знаем, чем нам надо, что не надо. В этом проблема. Ладно. Изучайте, что такое молитва. Молитва – это сила, которая... есть плохое здоровье, и оно побеждается с помощью здорового образа жизни. А бывает такое плохое здоровье, что оно не побеждает с помощью здорового образа жизни. Тогда нужна молитва. Если у вас трудности социального плана, допустим, не можете выйти замуж, то вы должны правильно себя вести, совершать аскезы, которые я вам перечислил. И тогда вы выходите замуж. Но если, несмотря на эти аскезы, вы не можете выйти замуж, тогда нужна молитва. И вы тогда выйдете замуж. Потому что молитва дает возможность преодолеть непреодолимое. То, что не в силах человека, не в человеческих силах. И поэтому, когда вы приходите к астрологу, он говорит, крест одиночества у тебя. Не слушайте его. Он вас программирует на отсутствие веры в Бога. Потому что человек, который верит в Бога, знает, что судьба работает не так, как они говорят. У человека есть просто объем работы, который, возможно, он сам не может преодолеть. Но если человек молится, слушает старшего, вместе с ним молится не своей силой, а силой старшего молится, то тогда ничего не может помешать ему победить судьбу. Нет таких причин. Просто судьба помучает какое-то время. Будет казаться, что ничего не получится. А потом, когда ты продолжаешь, раз, и все меняется. Ладно, мои хорошие. У нас уже осталось немножко времени.
Счастьем вдруг тишине постучалось в двери. Неужели и сам я верю и не верю? Падал снег, плыл рассвет. Осень моросила, столько лет, где тебя носила. Вдруг так в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой, но все где-то плывал.
Ваши вопросы? Да, ваши вопросы? Ваш вопрос сзади, девушка. Так, опять цветы, да? Я так понимаю, у всех только один вопрос ко мне. Это цветы и подарки.
Спасибо большое, с днем рождения.
О, это самые красивые розы. Так, у вас тоже такой же вопрос, да? Дайте ей возможность.
Спасибо за вашу лекцию. Честно говоря, первый раз вживую вижу вас. Я прям в восторге, честно говоря.
Сегодня просто в ударе.
У меня по жизни всегда были проблемы выбора. И вот сейчас, на данный момент, у меня очередной выбор. Я начала преподавать йогу, а муж занимается бизнесом. И он говорит: давай ко мне, помогай мне в бизнесе.
Ну, а что за бизнес? Какая
идея? У него картина, у нас картина на досках, я его всегда в этом поддерживала.
Он продает картины, да?
Да. Ну, производится.
А, сам производит.
Сам производит, продает, да. А йога, как бы, для него это преподавание. Какое-то дело, которое не приносит особой выгоды.
Вот смотрите, сейчас очень важный момент. Сейчас Олег Геннадьевич должен выбрать, что делать жене. Как зовут его?
Мужа?
Да.
Артем.
Олег Геннадьевич должен выбрать, что делать жене Артема. И Артем будет супер счастлив просто. Супер счастлив, что Олег Геннадьевич вмешивается в его личную жизнь. Продолжайте ваш вопрос.
Просто я могу пойти по двум путям одновременно, но не знаю, приведет ли меня это к моей глобальной, к моему предназначению, к моей цели жизни.
Как вы думаете, я знаю ответ на вопрос, где вам быть, там или там?
Я думаю, да.
Правильно. Думаете? Не скажу.
Почему?
Потому что Артема жалко. Я же тоже мужчина. Вот у меня, допустим... Вы Артем, что ли? Нет? Вот мужчина, пойдет. Просто я вам расскажу. У меня разок жена пошла в коралловый клуб. Лекции послушать. Как вы думаете, кто 3 года жрал кораллы? Догадайтесь, 3 раз. Потом потом она переключилась на другое, и, слава богу, кораллы закончились. Но я наелся нормально как-то. Причем все уговоры, что мне не подходит это лекарство, не работали. Она говорит, ты не соображаешь в этом, ешь. И я ел. А все потому, что кто-то ее вдохновил на кораллы, понимаете? Поэтому я вас вдохновлять не буду. Потому что пострадает муж.
А еще такой вопрос. Проблема выбора дома также. Вот, допустим, строить или купить готовый. То есть...
Женщина, вот женщине очень важно жилье. Очень, гораздо важнее мужчины. Гораздо важнее. Поэтому женщина должна пойти на место, где строится дом. Или, допустим, туда ходить, где она хочет купить квартиру. Если Бог подскажет сердце, что больше нравится в сердце, женщина почувствует место.
А если пока непонятно, ну, нет такого
надо
места?
Надо продолжать, значит, искать. Потому что если Бог даст место, где строить, тогда купить сразу отваливается. Потому что всегда вы сможете построить лучше, чем купить. Там все будет для вас приспособлено. Женщина всегда под себя делает жилье.
Но если это очень долго, а жить сейчас хочется. То есть с двумя детьми как бы хочется прямо сейчас уже приехать и...
Вот поэтому надо ездить по разным квартирам и смотреть. Бог вам даст знания. Или вы найдете участок, который супер вам подходит, и тогда придется ждать. И вы увидите, что в других местах так вам не нравится. Вы не чувствуете так место. Значит, Бог выбрал это место. Придется ждать. Или вы найдете, почувствуете квартиру, прям супер вам подходит, прям хорошо там будет. И значит, тогда это Бог выбрал это место. Женщина чувствует, где ей лучше жить. Мужчина не может этого чувствовать. Женщина сильно чувствует, где ей лучше жить. И это всегда не подводит ее, это чувство. Она точно знает, что ей лучше там. Просто мужчина иногда передавливает ей, не дает, как бы. Женщина всегда знает, где лучше семье жить. Мужчина не всегда согласен. Женщина должна следовать за мужем всегда. Что касается деятельности, то вы можете помочь мужу, если ему так сейчас сильно нужно. Можете помочь. Но ваша природа – это преподавание йоги. Но если вы не будете мужу помогать, просто скажете «моя природа – преподавание йоги», то это будет нечестно по отношению к нему. Потому что жена всегда должна помогать мужу. Понимаете, вы очень разумный человек. У вас есть способность помогать мужу, когда ему трудно, потому что ему не хватает подсказки. И может быть, как бы вот это вот чисто заниматься продажами, это просто повод. Ему нужна ваша поддержка сейчас, понимаете? В этом главная фишка. Потому что когда вы рядом, он лучше соображает, он лучше принимает решения. Он сейчас очень чувствует себя в опасности внутренней. Ему не хватает вас там на работе. Ему нужен повод, чтобы вас взять. Этим поводом является там продажи там, или еще что-то. Но это временно, это несколько месяцев. А потом ему уже не нужна будет ваша помощь. Если вы будете всегда работать с мужем, ваши отношения начнут разрушаться. Потому что женщина должна избегать деловых отношений со своим мужем. Это очень опасно. Ну, ваш вопрос, девушка. Да? Мы с вами еще не говорили? Нет? Ну, спросите.
У меня никаких острых ситуаций нет, но если можно, какие-нибудь рекомендации касаемо взаимоотношений с мужчиной, с которым я сейчас общаюсь?
Нужен конкретный вопрос. Потому что я не могу ничего говорить. Если есть вопрос, в сердце возникает ответ от Бога. А если вы мне ничего не спрашиваете, то я тогда от себя что-то начну говорить.
Я за него выйду замуж.
Ну, то есть, сможете ли его придушить, чтобы он захотел вас взять? А подружка говорит, придушила?
Ей не нужен.
Ей не нужен, да? Она придушила и как бы думает, зачем я его придушила, зачем? Как бы, я могла бы получше, да, придушить. Да? Примерно так? А как? Какая у вас версия? Что, не приглашает?
Ну, мы не так давно общаемся.
Ну, это надо продолжать, значит, общаться. Нельзя торопиться в этом вопросе, надо изучить человека. То есть вы хотите, чтобы я вас выдала за него замуж? Сами не можете, да? Так? Или что? Нет? Тогда что вы от меня хотите? Чтобы я вам сказал то, что вы должны сами узнать в процессе отношений. Зачем тогда нужна ваша жизнь? Ну, надо общаться с ним, изучать человека. Вы боитесь замуж, да?
Да.
Вот главная проблема. Этот страх замуж у вас идет из прошлой жизни. Там вам было очень тяжело, ну, в семейных отношениях вам было очень тяжело в прошлой жизни. И поэтому вы боитесь замуж. Но на самом деле, этот человек, если вы за него выйдете, не принесет вам таких страданий. С ним будет нормально. Он спокойный человек. Он спокойный, добрый, немножко тормознутый, но это ничего страшного. Это потом пройдет с возрастом, понимаете? Но надо понять такую вещь, что бывают разные ситуации. Вот, допустим, вам страшно выходить замуж, потому что у вас было плохо, тяжело в прошлой жизни. А бывают еще хуже ситуации, когда было хорошо. И это еще хуже, понимаете? Почему? Потому что в этом случае человек помнит свою прошлую жизнь, прошлые отношения помнит, и он не может их забыть, страдает от этого. Хочет такие же отношения, а они уже невозможны. И поэтому это вообще жесть полная. Поэтому лучше, когда ты боишься. По крайней мере, страх будет помогать нормального человека найти. Но это вы боитесь меньше, чем всех остальных, правда? Это хороший знак. Надо продолжать общаться. Постепенно в сердце придет понимание. Если не придет до моего следующего приезда, то я вас выдам. Ладно, хорошо, мои хорошие, уже время наше закончилось. Сейчас будем желать всем счастья. И дальше я буду вам дарить цветы, кормить мандаринами. Может быть, конфетами, я пока их не вижу. Если есть, то будем и конфеты. Нет, все, уже 10 часов. Все сели прямо. Конфеты есть. А, это вот кто нам конфеты все время приносит.
Не
все время? Это здесь продаются такие конфеты, да? А? В Краснодаре, это же хорошие конфеты, там чист, нет мяса, да, совсем? Вегетарианский, да? И сахара даже нет? Даже шоколада нет? Это пастила прямо, да? Вот такая просто вообще супер. Все. Вы что, приехали ко мне на лекцию? Соскучились? Нет, я говорю, вот у меня прямо из моей этой... Вдвоем они приехали. Да? Поздравить приехали. Что вам подарили? А? Цветочки? Благословение? Это мои цыплята. Я их кормлю все время. А, ням-ням-ням-ням. Два дня назад уехал. Соскучились уже. Приехали. Спасибо вам большое. Все. Все сели прямо. Я очень благодарен вам за то, что вы приехали. Очень благодарен. Спасибо вам большое. Когда годы проходят, люди остаются верными, это супер показатель. Когда я сюда приехал, мы никого еще не знали, здесь вообще в Краснодарском крае, но одна девушка, она из Краснодара, всегда нам помогала. Очень энтузиастичная эта девушка, потом к нам переехала жить. Она вот здесь сейчас сидит. Это было 10 лет назад. 11. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.